Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем. Сережа, все деблина рожа.
Восемь часов 39 минут, среда, 18 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
Слушайте,
утро.
Слушайте, меня спрашивают, будем ли мы обсуждать девочку в Оренбурге, похищенную, которую потом позже нашли живую в районе городской свалки Оренбурга. Ребят, я, если честно, я не понимаю мотивов похитителя, непонятно.
Пока просто очень мало информации.
Да, в публикациях, которые
мы... Я надеялась, что к утру будет больше, но что-то я ничего не видел такого.
Пока нет. Мы понимаем, что он был обдолбанный, либо у него было алкогольное, либо наркотическое вроде бы опьянение. Он был не в себе, он украл девочку, там запихал ее в машину, вот эту Ладу Гранта и так далее. Я посмотрел. Ну, страшно, что сказать. 29 лет какой-то крендель.
Причем не из Оренбургской области. Он
приехал,
там из Перми, да, по-моему?
Приехал из другого края, значит, для того, чтобы открывать новый магазин «Магнит». Непонятно, как он его открывает, в качестве чего, кого. Одним словом, понятно следующее. Вот давай. Что зона безопасности сужается категорически, и с детьми надо постоянно ходить. Вот до какого возраста? Давай спросим людей. До какого возраста ходить с детьми? Одним словом, не оставлять детей одних.
Наверное, это зависит от того, в каком месте вы живете. То есть в зависимости от...
Ну, Москва.
В Москве, наверное, все-таки до приличного возраста я бы водила своего ребенка.
До скольки? Вот что значит, до приличного? Твоя оценка. Вот до скольки? Ну, вот надо, чтобы ребенок, например, ездил в ЦСКА на Ленинградку заниматься спортом, например, да?
Я просто не уверена, что это физически осуществимо.
А?
Ну,
Почему?
Ну, родители работают, да?
Ну, подожди.
Ребенок ходит в кружки, помимо школы.
Ты где-то, я слыхал, в районе, значит, Семеновской, да?
Да.
Семеновская.
Соколиная гора.
Ну, вот, это же Семеновская или что?
Семеновская.
Значит, вот ты живешь на Семеновской. Предположим. У тебя ребенок должен ездить на Ленинградку, в ЦСКА, в ледовый, там, сказать, там, комплекс вот этот, заниматься хоккеем. Ну, сын, там, сказать, бойкий, все. А вот... до скольки ты должна его возить, или ты, или мама, или там бабушка, или черт его поймет, кто, неважно. Значит, со скольки он сам будет ездить? Вот вопрос.
Ну, смотрите, если бы у меня была машина, я бы его возила, и сам бы он с удовольствием бы соглашался. Ну, прям, не знаю, лет 16-17.
До 16.
Вот. А если на общественном транспорте, это будет сложнее.
Со скольки ты его отпускаешь самого?
Ну, наверное, лет с 14 я бы отпускала.
14.
Ну, мне кажется, что он бы против этого взбунтовался.
Я думаю, с 11 он бы уже сам ездил точно.
Да.
Я знаю, что с 11, мне кажется. С 11 бы ездил уже точно сам. Это раз. Это первое предположение.
Я бы беспокоилась.
Это первое предположение. Ну, конечно, нет, ну а что? Ну, ты же можешь за ним следить, как так сказать, там, и потом есть обнадеживающее качество у телефонов, что по ним можно следить, и что МВД может по этой следить причине и так далее, понимаешь? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы бы до скольки лет? Или, может быть, у вас есть конкретный пример?
Да, у меня есть опыт. да. своих детей, детей товарищей.
Да.
Ну вот смотрите, девочки однозначно постарше должны быть, чтобы самостоятельно. Это, я думаю, 15-16 лет.
15-16.
В зависимости там от психологического.
А почему 15-16? 15-16 почему? Вот у меня вопрос к вам. Почему?
Ну,
давайте определим,
ну,
почему.
Ну смотрите, ну понятно же, что в это время происходят некоторые физиологические изменения. Вот, ну, инфантильная психика.
Да. Именно психика.
Понятие.
Именно
ребенок,
психика, да.
Ребенок не склонен себя защищать активно,
да.
до некоторого возраста. Вот, кстати, у меня пример у товарища был. Ребенок занимался самбо с 6 лет.
Да.
Учился в Марии Старезе, по-моему, школа вот на проспекте Мира, языковая.
А.
Очень спортивный, здоровый парень, 15 лет. Он из поселка Дружбы под Мытищами ехал
да.
в Марии Старезе и на ВДНХ на метро пересаживался.
Да.
Подошел какой-то наркоманического вида паренек, просто
да.
приставил нож ему к спине, и тот ему отдал все карманные деньги, телефон.
Да, так это ладно. Слушайте,
ну,
когда
вот
грабят,
вопрос,
ладно, что.
Надо ли его провожать в 14-15 лет, даже если он спортсмен, потому что спортсмен, мне кажется, вероятность того, что он начнет какие-то активные действия больше, ну и проткнут его ножом.
Проткнут и все,
надо.
А потом их может быть двое. Один разговаривает без
ну,
ножа, а с ножом,
да,
Сергей, а с ножом стоит сзади.
Вот,
да.
Поэтому, на мой взгляд, это 15-16 лет, и для мальчиков тоже.
И для мальчиков
я
тоже.
Не,
вопрос психики, вы правильно, совершенно правильно. Но мне кажется, что во всяком случае, позвольте мне такое замечание, во всяком случае у девочек, ну я, сказать, мне кажется, что у них есть некий переход, когда они уже выглядят, но мозг еще абсолютно детский. Понимаете?
И да,
вот,
ну,
вот, мне кажется, что
да,
это самый рискованный
да,
возраст. Вот где самый рискованный возраст.
Во всем. Ну,
вот
в чем-то
где,
да.
А? Вот где самый рискованный возраст. Когда девочка уже выглядит, а голова еще ребенка. Понимаешь?
Это да. Ну вот просто я сейчас открыла фотографию этой девочки, которая пропала в Оренбурге. Она-то выглядит совсем как ребенок.
Ребенок.
Очень
ребенок,
маленькая.
Ребенок. Значит, я хочу сказать, что есть свойства личности у детей, когда им трудно отказывать, особенно если взрослым, и им легче соглашаться. Ну давай, ну пойдем, я покажу тебе остальных щенков. Ты знаешь, вот это, я сейчас не знаю, как мне ссылку найти, в смысле я нашел совершенно точно, Edit a new video. Это совершенно точно. Сейчас я посмотрю, где они. По-моему, в Фейсбуке мне прислали. Значит, там парень совершенно точно. Это страница в Фейсбуке. И видео. Подходит человек. Это за границей. Насколько я понимаю, может быть, это в Великобритании. Подходит парень. Вот он с собачкой. С собачкой, видишь? Вот. И он говорит, скажите, пожалуйста, ваш ребенок гуляет здесь, играет здесь на площадке. Женщина говорит, да-да, это мой ребенок. Здесь гуляет на площадке. Скажите, пожалуйста, вы предупреждаете ребенка, что с чужими? Не говорите с этими strangers, ну, с чужими. Значит, это опыт, это опыт, в котором парень проводит опыт. На совершенно точно в Фейсбуке можете посмотреть. Я не буду выкладывать, хотя нет, могу расшарить сейчас. Share to page, попробую. Ну вот, значит, если расшарится, не знаю, посмотрим. А, он меня просит сейчас будет просить... Ну вот, пост, хорошо. Значит,
так чем заканчивается его эксперимент?
Он подходит с щенком. Ну, щенок. Угу. Значит, он говорит ребенку, при маме.
Угу.
Мама в 15 метрах сидит на скамейке. А тебе нравится щенок? Ой, какой щенок, классный, все. Да. Пойдем, я тебе покажу остальных. Причем вот с детьми же важна фраза, не позволяющая им обдумывать.
Угу.
Не позволяющий обдумывать. Потому что ты спрашиваешь, если то, понятно, да? Условно говоря.
Вроде
у тебя
хоть
есть...
хочешь посмотреть?
Нет. У тебя есть микрофон? Вот у тебя я спрашиваю. У тебя есть микрофон? Есть. Значит, ты на первый вопрос отвечаешь утвердительно, да? Я говорю, тогда пойдем, я покажу тебе остальные микрофоны. Все, точка. Все. То есть они, дети, не понимают, как бы, в чем здесь подвох.
Угу.
Значит, у тебя есть наушники? Есть. Тебе нравятся твои наушники? Да. Пойдем, покажу тебе остальные наушники. Все. Берет за руку и повел.
Да.
Берет за руку и повел. Все. Понимаешь?
Да.
Все. Вот и весь разговор. Значит, и он так делает три раза. Этот видос показывает три раза подряд. Он берет ребенка, прямо мама смотрит. Ах, и его, и ее мама ребенка уводят за руку. Где-то в Великобритании, насколько я понимаю.
Да я вспоминаю себя.
Может быть, Штаты.
Когда
может быть, Штаты.
В моем детстве началась вот эта волна, и меня стали там предупреждать, и вообще-то нас с братом, что если вам будут предлагать конфетки, ни за что не соглашайтесь. Но если бы подошел человек и сказал, а вот... Пойдем конфетки дам. Я бы согласилась, нет, я бы пошла.
Нет, ты понимаешь, там есть какая-то уловка психологическая.
Нет, она в любом случае есть.
Но есть
я имею
уловка
в виду, что
психологическая,
даже если бы меня предупреждали, я бы
отказаться.
Все равно согласилась.
Неудобно,
да, неудобно.
Отказаться.
Ну, потому что это взрослый человек, тебя
ты не можешь отказаться.
Приучили там
когда нет, когда
к
можешь отказаться
в бонусе, вежливости.
Бонус, ты можешь отречься от бонуса. На, я тебе дам конфетку. Ты можешь сказать, не надо. Не надо, это бонус, понимаешь? А если тебя... Вот как бы есть психологические ловушки, в которые попадают дети. Психологические ловушки, понимаешь? Когда они, дальше уже они, не, ну, отказ невозможен. Отказ невозможен, потому что он уже сказал один раз «да», и второй раз «да», и уже третий раз «да» очевиден. Ну, потому что как бы там психологическая ловушка некоторая, понимаешь? Значит, мир становится опасным, мы не можем отпускать наших детей. Следовательно, нужно либо отказывать себе в занятиях, ну, для детей занятиях, да, либо не работать матери, не работать, матери становиться нянькой, по существу, либо нанимать специальных людей. Специальных людей, по счастью, пока еще без автоматов, пистолетов, а просто нянечку, да? Нянечку. Но нянечка бывает чудесная нянечка с Октябрьского поля, которая
да,
рассказывала,
например.
Безумная, абсолютно шизанутая, значит, которая рассказывала с отрезанной головой ребенка. Вы это помните, правда же?
Или она отвлечется, или как мама будет сидеть в 15 метрах в тот момент, когда ребенка уведут.
Купил ребенку часы GPS для контроля местоположения, Дмитрий. Видал я эти часы. Что-то они меня доверия не вызывают никакого. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей Стрегино. Я видел в одном из американских фильмов, там просто приучают детей. Как только взрослый человек у тебя что-то спрашивает, просто к тебе обращается, ребенок начинает голосить, как сирена. Неважно, с чем ты подошел. Я считаю, взрослый человек нормально должен понимать, что к чужому ребенку ты вообще не должен подходить ни под каким поводом.
Ну да.
Там дети приучены просто голосить, неважно, зачем он подошел, дорогу спросить или как тебя зовут. Вот там, может быть, это помогает. А у нас такие няни есть. Вот моя жена была в ужасе. 1.5 года ребенку, она стоит в 1.60 метра. Иди сюда, я кому сказала? Он сделал 2 шага к ней, потом плюнул и рванул на дорогу под машину. Это взрослая женщина приказывает 1.5-годовалому ребенку, иди сюда. А он рвал на проезжую часть. Но у нас люди до такой степени, извините, тупые, но тупые до такой степени. Жена подошла к мне и говорит, да вам ребенка вообще нельзя доверять. Надо было взять за шкерман эту тетку и выяснить, кто ей доверил ребенка. Или это бабушка, или это няня.
Да.
Но народ, ну просто непуганный до такой степени, просто, ну кошмар.
Спасибо. Роман, топ-копи, укажите меня, пожалуйста, тоже в mentions. Вы в Твиттере выложили ссылку, как вашего ребенка украдут за 20 секунд. Русская версия, российская версия. Указали, говорит МСК. Спасибо огромное, только у меня нет пароля с моего компа. Я не могу зайти по ссылке. Можете меня тоже указать, пожалуйста, добренький Роман. Спасибо. Вот психолог нам звонит. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте, это Лариса.
Да, Лариска.
Я хочу вам привести пример.
Давайте.
Ездит электричка, в ней идут 2 ребенка, 3 и 5 лет, играют на гармошке, собирают деньги.
Да.
Никогда эти дети не подвергнут себя опасности. Вопрос, почему?
Почему?
Потому что они уже адаптированы. Они так давно приняли ответственность на себя, за свою жизнь, что они адаптированы. Чем дольше мы водим детей за руку, ну, как психика так выглядит. Из темноты, пустоты и неизвестности выступает известный родной объект – рука.
Да.
Она изучена, она дергает сюда, туда, иди, здесь опасно. То есть ребенок хорошо изучил реакцию руки и как себя вести относительно этой руки, понимаете?
Да.
Все остальное – мир полный неизвестности. Адаптация мозга происходит, как вот вчерашняя тема, да?
Да?
Ум развивается в столкновении с истиной, с реальной жизнью.
Да, ну это все правильно. Но знаете тогда, что произойдет, Лариса? Тогда некоторые не будут выживать. То, строго говоря, ваш подход похож на подход спартанцев. Мы говорим, ну вот этот, сказать, там маленько хроменький, давайте его сбросим со скалы тогда. Ну что ж, ну...
Нет, для чего?
Спарта.
Нет, идеально, конечно, вообще просто отпускать, да? Некоторые не будут выживать. Это жизнь. Здесь, как Сергей, ну тогда он не выживет позже. Если затянуть организацию внутренней жизни ребенка до 20 лет, тогда он не выживет в 30. Когда он столкнется, наконец, жизнь все равно столкнется, он же не будет жить.
Мне кажется, что степень готовности. Вот подождите, значит, мы с вами понимаем, что существуют обстоятельства крайние, обстоятельства, которые можно, например, каждый из нас, и вы, Лариса, и я, там, кстати, не дай бог, можем попасть, давайте стучать по дереву в тюрьму, да? Ну, можем, и вы можете,
да,
и я могу.
Например,
можем.
Да.
Значит, если бы нас тогда к этим крайним обстоятельствам готовя, наши родители поместили в 2 годика в тюрьму, ну, скажем, имея в виду, что все равно лучше готовиться.
Сергей, открой вам страшный тайн. Я и вы в тюрьме будем жить ровно так же, как и на свободе. Нам будет прекрасно.
Да.
Потому что мы умеем договариваться с людьми. Я вам скажу, я ездила 6 лет в музыкальную школу одна.
Да.
У меня было со мной лично было десятки попыток моего изнасилования. Я знала с детства, с кем договориться, как договориться. Вот этот мальчик, который в метро все отдал, когда ему уперлись ножом в спину, он уже адаптирован, понимаете?
Да.
Он не стал кричать: нет, уж позвольте, милиция, понимаете? Он сохранил свою жизнь и отдал.
Все-таки...
Он точно понял. Я отдам.
Все-таки страшно
тогда...
готовиться к крайним обстоятельствам. Не хочется.
Понимаете,
готовиться,
да, здесь адаптация психики именно в том, что человек начинает видеть, где опасность, где безопасность.
Да,
эти дети, которые погибли тогда на реке, и девочка, которая одна выжила, девочка была адаптирована, остальные просто ветер лицо подул, неожиданные сигналы поймала психика, и все, я умер, это невозможно. Нужно детей хотя бы, не дергать за руку, отпустил, пусть гуляет один. Пусть знакомится с миром, не лезть в его отношения с детьми, с собаками. Просто пусть он учится договариваться, видеть других, ловить сигналы.
Все, что вы говорите, вероятно, правильно. Все, что вы говорите, вероятно, правильно. Но я этого не допущу. Ну, правда, подождите. Что говорит... Нет, можно я суммирую? Что говорит Лариса? Лариса говорит, она психолог, она понимает. Она говорит, что адаптация должна начаться как можно раньше. Ко всем обстоятельствам. Все обстоятельства, безусловно, включают в себя тюрьму. Тогда надо ребенка, годовалого ребенка, не побоюсь, годовалого, уже ходить умеет, ну и нормально, создать ему условия тюрьмы, но чтобы он как-то готовился к тюрьме. Ну, а почему нет?
Чтобы школа это была... вам не тюрьма?
Школа-тюрьма,
безусловно.
Я считаю, мне кажется, что лучше отдалить эту перспективу, а вдруг она и не наступит. Понимаешь?
Потому что
я считаю, что лучше хороший детский сад, где ребенок не будет комьями глотать собственные сопли там, и слизывать их языком с верхней губы. Хороший детский сад лучше, правильно? Значит, потом лучше, сейчас скажу парадоксальную вещь, лучше хорошая школа, частная, может быть, даже лучше, частная школа, в которой на ребенка не будут орать постоянно, построение, солдатика из него делать. Солдатика. Значит, это лучше. Уже в университете, когда он придет в университет, сохранив достоинство человеческое, с ним будут разговаривать по-другому, и он уже, так сказать, там обращаться, и педагоги будут по-другому, потому что это уже студент, уже не будут на него орать, взвизгивая, там, велено прийти так, а не велено прийти так, родителей в школу, там, и так далее. Правильно? Значит...
если он столкнется вот с таким...
Ну, не знаю.
С выросшим в сложном, в тяжелом мире человеком,
что он будет
делать?
Мне не хочется готовить человека сразу к тюрьме, к крайнему обстоятельству. Вот российская версия увода ребенка. Это российская версия увода ребенка, которого за 20 секунд крадут это мысло. Видео, MISLO. Видео, значит, которое мне сейчас скинул Роман, наш слушатель, который нас слушает сейчас и мгновенно мне скинул. Ну вот, как уводят детей, это тоже эксперимент социальный, безусловно. Да, то есть это не то, что их там все там. Сейчас. Секунду, давайте секунду посмотрим.
Мне было страшно, когда увели моего ребенка. Буду еще тщательнее говорить, что ни в коем случае нельзя, даже там если. Как будто бы мама...
Хорошо, это уже это видео на 4 минуты 20 секунд. Я не могу его целиком здесь воспроизводить, тем более в 57 минут. Смысл в том, что значит, сейчас Роман кинул это с тегом с меншн, с указанием на меня и на «Говорит МСК», зайдите в Твиттер, возьмите эту ссылку, если хотите посмотреть 4 минуты 20 секунд. Смысл в том, что матери рассказывают, как уводили их детей. А в этой американской или английской ссылке прямо уводят. Я, кажется, кинул ее в Facebook, но я не удостоверялся, что она разместилась. Значит, вот там посмотрите, как уводят детей прямо на ваших глазах с двух слов просто. «Пойдем, я покажу тебе остальных щенков». Вот и все. И все. Они берут за руку и пошли. «Давай, я тебя возьму за руку и уводят». Все. На этом все. Значит, поэтому с детьми жить опасно стало здесь, вот в этой чудесной действительности, в этой чудесной современности. Что, пока нужен человек, который ходит за детьми. Пока этот человек может быть без пистолета. Но уже дело идет к тому, что этот человек должен будет быть с пистолетом. С пистолетом. То есть понятно, да? Еще 10 лет, если так пойдет дело, как идет дело, то будет нянечка, значит, дивная молдаванская женщина.
Просто мне это интересно, а что, раньше не было таких случаев?
И какой
не уводили?
Приехавший...
Не ходили...
Не было. Не, а
изувеченные
что?
Тела?
Я вырос...
Ну
я...
как не было?
Я вырос
в
гарнизон.
Даже моя бабушка рассказывает, что у них было.
Ну не знаю у вас.
Было,
у вас...
просто об этом так не говорили.
У вас большой населенный
просто
пункт,
об этом
жила.
Не рассказывали.
Послушай.
С телевизора, об этом не говорили по радио.
Ты жила?
И никаких памяток не
в
упускали
в большом
о том,
населенном пункте, в котором было, насколько я припоминаю, ты рассказал, 5 тысяч человек или 3,5
да.
или 4. Значит, у них, конечно, у них районный центр, пожалуйста.
Да, мне бабушка
а
в первом классе отдала какому-то семикласснику, чтобы
стоял,
он меня водил до школы.
Стоял
вообще
полк,
незнакомый.
У нас полк стоял. Кто там мог кого похитить? Меня предупреждали, когда стройбат приходил, какие-то черные солдаты из стройбата были. Меня предупреждали, к ним близко не подходить. Все остальные нормальные люди были, и в том числе и солдаты. В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов в городе. Значит, плохо в Раменках, очень плохо, отвратительно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, среда, 18 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе
да.
утро.
Все отправил, всем отправил. Почему-то у меня не разместилась ссылка на английский вот этот источник, не разместилась у меня в Фейсбуке, не смог. А он почему-то либо форвард, либо, значит, delete у меня предлагает, все, больше ничего. Не могу, я форварднуть могу, а вот, ну, не буду. Ладно, потому что я представляю, скольким людям я должен это сделать. Нет, не надо, пожалуйста. Давайте, что-то читал про католическую церковь, там написано, что в Европе, в Исландии, Испании церкви были украдены сотни тысяч детей, сыны анархии. Не знаю. Я не знаю. Мне очень жаль, я про историю Исландии вот не могу с такой уверенностью рассуждать. Я в Телеграме спрашиваю, Токс. Да, вы в Телеграме. Я напомню, раз уж вы спросили, что очень удобно и правильно писать на «Говорит МСК бот» в Телеграме. «Говорит МСК бот» — это прям вот хорошо. Очень правильно. Крестовый поход детей имеется в виду, наверное, Степан из Вайтрана говорит, хорошо. Ну, вероятно. Давайте вернемся к чему-нибудь. Хотите про Запад? Я вам могу про Запад. Нет, вы хотите про мистику какую-нибудь? Давайте про девок поговорим, в хорошем смысле этого слова. Ну, давайте, а потом вернемся к политике. Давайте, ну, чуть-чуть про девок.
Опять. Ну, что там у нас про девок?
Про девок же. Сейчас же они должны на суженого ряженого гадать.
Да.
Дура-то, а?
Ну почему?
Ну дура, потому что я объясню. Потому что это, ну, как сказать, объясни. вместо того, чтобы быть самостоятельными людьми, вот сейчас опять Лариса, вместо того, чтобы быть самостоятельными людьми, женщины, молодые женщины, которые хотят нереститься, ну, им хочется на нерест пойти.
Мы хотим романтики, а не нереста.
На нерест пойти вы хотите.
Не надо нам вот этой вот практичности.
На нерест вы хотите.
Нам и так не хватает вполне.
Конечно.
Да, мы, поскольку мы весьма практичные существа, нам не хватает в жизни вот волшебства, романтики, возвышенности чувств, вот этого всего, утонченности. Поэтому мы заглядываем в зеркала ночные, в бане.
Крещенское гадание на суждено. Сейчас они будут все эти дурынды будут сейчас производить в огромных количествах.
Нет, сейчас уже
гадания.
Все. Уже все закончилось.
Крещенское продолжается. Сегодня до 12 можно. Все, все те
да
самые.
Это не то. Надо вечером гадать, чтобы свечки
вечером,
зажечь,
8 вечера, пожалуйста, 8 вечера до полуночи.
Нет, не считается. Надо с Рождества
крещенское
было.
Гадание на суженого. Вот послушай, чего эти дурынды делают теперь? Ты уже все. Ты же уже восьмиклассница. Тебе уже не надо. Слушай.
Как не надо? Пока замуж не вышла, все надо.
Это гадание, скорее всего, нужно отнести ко временам языческим. Когда существовал Бил Бог и Чернобыл какой-то, не знаю. Но я читаю, когда источник, какой-то источник, не знаю, ворожба называется, не знаю. А вот, гадание происходит во время крещения, в то время, когда уходят все на водоосвящение. Когда все пойдут на водоосвящение, девушка, оставшись одна дома, берет веник или щетку и метет им комнату вдоль и поперек комнаты, прометая дорожку, так, чтобы она приходилась поперек к дверям. Притом, начиная разметать ее, она, взмахнув налево, то есть от двери, творит молитву, а взмахнув налево к дверям... Подожди, было уже налево. А нет, направо. Значит, а теперь налево. Она поминает ругательство. А?
Какое-то сложное гадание. Так, ладно. Слушай.
И жизнь, твою мать. И жизнь, и пошла. Все. После того берет уголь, делает черту... Становится... Почему? Секундочку. Делает черту. А где черту? Видать, в этой дорожке. Становится направо против дверей. Рубежом ей служит черта, проведенная вдоль... Прометет правильно. Вдоль прометенной дорожки. А, значит... Ну и хорошо. Потом она говорит. Суженый ряженый, явись передо мной, как лист перед травой. Ёлочки-палочки. Что это за сержантская фраза? Это что, она сержант, что ли, в армии? Что это такое, не понимаю?
Да они просто у нас содрали, у девок.
Говорят, что лукавый дух в это время является ей в виде будущего мужика.
Да, нас слушатель как раз пишет по этому поводу. Лежишь себе на диване, как свинья, и не подозреваешь, что какая-то дура мечтает о тебе.
Да?
И тут ты ей являешься.
Дальше смотри еще. Девушки собираются в одну избу. В одну. И приносят с собой разные кольца и перстни. Свои выпрошенные для этого случая, у матери, у бабушки и так далее. Берут сито или решето с зерном или крупой и мешают в нем кольца. Перемешали. А как перемешали, потом как найти свое? Так я вот, например, не нашел бы.
Не, ну
я
все, за что все не разберут же.
Веревочки надо привязать. А?
Не-не-не, все разберут, ну, потом хорошо. Отдадут.
Потом каждая из девушек берет горсть зерна. И потому, какое кольцо ей попадется вместе с зерном, потому что они в зерне размешали кольца, заключает о своем будущем. Например, медное кольцо означает, что девушка попадет в бедную семью. Серебряное выйдет за простого парня из хорошей семьи. Кольцо с камешком выйдет за барина.
Барин.
Золотое за купца. Попадет свое кольцо и вообще то, что... А, попадет свое кольцо, ну, которое она положила.
Угу. Вообще не выйдет.
Или вообще то, которое девушка хочет. Значит, исполнится задуманное ею желание.
А, вот.
А, если же в горсти не окажется ничего, кроме зерна, значит, в этом году в ее судьбе перемен не будет.
Вот так я себя и утешаю.
Крещенское гадание на кольце на количество детей. На ночь наливают воду в кружку. Кладут туда кольцо и оставляют на улице. На следующее утро выходит и смотрит, если лед образовавшейся кружки ровный, без впадин и бугорков, жить гадающий без детей. Если на льду образовали бугорки, будут сыновья, если впадины, то дочки. Обязательно считают количество впадин и бугорков. Сколько их окажется, столько и будет детей. Ну, хорошо, если 48. Ну, конечно,
нет, 48 быть. Не будет. Нет, там 900, всегда да. мало. Мы как-то да? с девчонками гадали. Ну, правда...
Боже, она полосы.
Та, там была история про женихов. Да. То есть там да? бугорки были. Сколько бугорков, столько женихов типа в этом году и будет.
Крещенское гадание с кольцом и иглой на пол будущего ребенка. На пол будущего
да,
ребенка.
Пол.
С кольцом или иглой проделывают определенные действия. Кольцо опускают в стакан с водой, а иглой протыкают шерстяную ткань. Затем подвешенные на волоске или нитке медленно опускают возле руки того, на кого гадают. Как это? Если предмет... В смысле, женщина.
Это значит, уже если должен
предмет,
быть
она уже понесла, она же должна...
Рядом.
Да. Если предмет, кольцо или игла, начинает совершать круговые движения, родится девочка. Если маятниковообразное, мальчик. Если предмет не движется, детей не будет. Она уже брюхатая же. Что значит не будет? Куда она его денет? Крещенское гадание на кольце. Берется обыкновенный гладкий стакан с гладким дном, без рисунков на стенках. В него наливают воду. 3/4 объема стакана. Осторожно опускают на середину дна обручальное кольцо. Предварительно вычищенное. Чего его чистить, если золото, а так оно и так чистое. Затем следует смотреть сквозь воду в середину кольца. Где должно появиться изображение лица жениха. Я. Вот дуры, а! Можно я скажу? Вот дуры. Ну,
доверь. Ну что вы нас обижаете?
Господи, да чего же они дуры?
Мы тянемся к мистичному.
Да чего же они дуры? Ладно, дальше. Крещенское гадание на золотом кольце. Гадает на колечке несколько девушек, не менее 6. Где же столько дур-то найти? Господи.
Ой, да легко. Легко, вот, да? Наверное, в студенческие годы я собиралась с подружками, нас было человек 5. Ну, 4 точно
легко,
были всегда.
Да? Берут да. длинную полоску.
Это было очень весело.
Черного бархата. Вдевают в нее колечко и катают... Возьмите, сейчас, секундочку. Берут длинную полоску черного бархата, это понятно. Вдевают в нее колечко...
Ну...
На нее, правильно, вдевает на полоску. И катает по очередности, повторяя. Покачу я колечко кругом города, а затем колечком сама пойду, до милого дойду. Обязательно отмечали, где колечко остановится. Если у одной девушки колечко останавливается быстрее, чем у остальных, то она замуж выйдет скорее. А у кого дольше всех кататься будет, позднее других свадьбы сыграет. Еще. Ну, разве это не наслаждение? Ну, разве
а мы в основном только бумажки жгли и воск что? Капали там что? По фигуркам, смотришь, что
вот
тебя ждет
в году. Вот мужчина думает о космосе, о не знаю вообще. Мужчина думает о космосе, о покорении науки каком-то. Думает о карьере, о деньгах мужчина думает. Эти лишь бы потрахаться. Ну что ты будешь делать,
а? Мы о любви думаем, о чем вы говорите? О любви.
Крещенское гадание на иглах. На иглах. Гадание на иглах
да все там
так обыкновенно в кругу девичьей жизни, что если какая-то девушка не попросит об этом ворожейку, то всегда поносится от своих подруг. Это что значит?
Ее станут ругать.
Кто знаком с сельским воспитанием, кто знает, каким предрассудком воспитываются эти девицы, с какими предрассудками, тот легко поймет происхождение гадания на иглах. Сельские девушки, решаясь гадать на иглах, просят или ворожеек, или нянек, сами же гадать не должны. Правда не сбывается. Ворожейки берут 2 иглы, натирают салом, опускают их в стакан с водою. Если иглы...
А сало-то тут при чем?
Сало нужно, чтобы иглы не тонули.
Чтобы жених был упитанный, хороший такой,
если
здоровый.
Если иглы потонут, то это худой признак. Если они сошлись вместе... то это предвещает скорое вступление в замужество.
Чтобы они не потонули.
Да. Если они разошлись одна против другой, означает, что есть препятствие к свадьбе. А со стороны недоброжелателей, если они разошлись в разные стороны, это предсказывает вечную незамужнюю жизнь. Всякое явление сопровождается намеком на известных женихов. И при каждом разе выпытывают от девушек семейные тайны и передают их женихам. Для замужних женщин разошедшиеся иголки предвещают семейные проблемы. А для мужчин – неудачи в делах. Возьмите хлеб и соль, осколок кирпича и уголек. Где это раздобыть, все не знаю. Хлеб, соль, значит, примерно понятно.
Баню поломать.
Хлеб у Аношки, понятно, соль у меня есть. Сейчас, в иголку, правда, кирпича нет, вот это вот проблема. Хорошо. Можно отгрызть от здания. В иголку проденьте длинную нитку. на острие иголки насаживается мякиш хлеба. Хлеб положите напротив соли, а кирпич напротив угля. Возьмите нитку с иголкой, поднимите на уровень головы и начните раскачивать. Если такой маятник начнет раскачиваться от хлеба, я уже потерял нить.
Ты я тоже.
Я потерял нить повествования, точнее. Я потерял нить повествования.
У вас какие-то сложные гадания, ну что нет, вы?
Русские гадания у меня, русские. Это же у вас какие-то французские.
Так надо спрашивать у русских, гадают они так или нет?
Я читаю у русских, я про русских читаю.
И вообще гадают русские, русские или
книжки.
Нет?
Про русских книжки написаны. Я про них читаю.
Ну вот только в книжках про
русские,
них и написано.
Известные мне русские, я их уже перечислял. Платон Каратаев, превосходный русский мужчина. Значит, потом Фома Егорович Пухов, у Андрея Платонова есть такой, который на гробе жены колбасу резал. Вот превосходный тоже, он на Шане все время дизель починял. На Шане, говорит, дизель, это, говорит, вот прям знатное дело, говорит, дизель. Вот. И так далее. И очарованный странник Лескова, которому татары, я должен так говорить, я не помню, может быть, не стоит. Татары, но это другие были татары, это они не были гражданские граждане Российской Федерации и не имеют никакого отношения к Хасаншиной. Они напихали ему в пятки под кожу обрезки волос, чтобы он не мог ходить. Понимаешь? Он, значит, все равно на четвереньках убежал. Не прерывайтесь, я записываю, сделать. Говорит клоун. Он записывает. Секундочку. Значит, подождите, снова. Сейчас гадают на селфи.
Вот надо, да, надо что-то умное придумать. Вот новое с технологиями, знаете, на
гадают
телефоне.
Гадают на
там.
Селфи. Чем больше
случайные
селфи,
сообщения.
Тем богаче мужик будет. Давай поспросим. Алло, здрасте, как вы гадаете? Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Прямо настроение поднимается.
Да.
Я что предлагаю? Эльвире надо взять веник и начинать подметать студию.
Да, спасибо. Нет, ну мы не занимаемся частной судьбой ведущих. Сейчас давайте все-таки говорить о вас. 7373. Так вот он каков русский мир. Вот он таков русский мир. Он населен Фомой Егоровичем Пуховым, так сказать, леди Макбетом Мценского уезда и так далее. Прекрасными русскими людьми. Настоящих русских людей я нигде не видел ни разу. Алло, здравствуйте. Да, слушаю
да,
вас.
Сергей, доброе
здравствуйте.
Утро.
Вы гадаете.
Ну, я гадала до замужества. На самом деле, вы смеетесь,
ну,
а у меня все сбылось.
Ну, расскажите.
Говорю.
Ну, расскажите.
Значит, во-первых, мы жгли, значит, бумагу.
Так.
Затушили все лампы, только при свечке. Как бумага горела, тень ее, которая падала на стену, показывала все события о будущей моей жизни. Все
а вы применяли
точно.
Перед этим какие-нибудь галлюциногенные, я имею в виду...
Нет, вот в то время мы вообще совсем мало пили. Это сейчас мы как бы так любим, ну, так сказать, себя облагородить. А тогда прям совсем на сухую, на чай, на кофе, вот вы смеетесь. Я предлагаю сейчас... Современный вариант, то есть, помните, да, когда сапожок девушка выкидывала, да, замуж выйду, не
нет,
выйду.
Нет, подождите, сейчас... еще раз, я не очень знаю это.
Ну,
это
сапожок,
поветрие.
Когда девушка незамужняя выкидывала сапожок за дворы, там, как он там, если там, значит, носок сапожка там смотрит на твою дверь, значит, ты выйдешь замуж, ежели нет, то нет.
Ага.
А сейчас я предлагаю скидывать с балкона на белый Lexus.
Да.
Соседу. И вот если на белый Lexus попал, ну, прям благодать.
Хорошо. Так что у вас сбылось? Да. Что именно сбылось? Все,
ну, во-первых, я вышла замуж и родила ребенка буквально через полтора года. Вот
после сожжения бумаги.
Ну, видела роды, серьезно, Сергей, вот прямо я рождаю.
Нет, человек жжет бумагу и потом выходит замуж. Отсюда рождается безусловная логическая связь.
А вот 64-й пишет: бумажки с именем под подушку. Утром вытащить тоже не верили. Решили пошутить. Вытащила именно так.
Мне понравилась логическая цепочка. Ты жжешь бумагу, и ввиду этого выходишь замуж.
Ну, не ввиду, там просто показали будущее тебе.
Ну, правда.
Ну что вы не верите?
Да, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю, здравствуйте.
Волшебство, не
слушаю.
Верите. А?
Мы как-то, меня зовут Маша,
давай.
Мы как-то гадали с подругой, причем она где-то в интернете почитала, что нужно снять все кольца, резинки и трусы, поскольку они тоже
опоясаны. Они на резинке, нет, это понятно, почему. Я бы тоже, так сказать, это советовал, вот как видный гадальщик. Да, и что, ну и потом.
Ну, да, мы как бы все, что почти вы прочитали, осуществили.
Так.
Но ничего как бы мы не увидели.
Не увидели.
Или надо было как-то
выпить перед этим.
В баню сходить.
Это давно было?
О, это было лет 5 назад.
5. Что за 5 лет произошло с вами значимого, чего вы не увидели? Ну, то есть, условно говоря, за эти 5 лет что-то произошло с вами значимого?
Ну, значит, мне молодой человек сделал предложение.
Вот видите? Вот, вот видите, значит, гадания врут. Вы ничего не увидели, а он сделал. И все. А?
Да, это угадание строго.
Мы вас поздравляем, мы вас поздравляем.
Был только год, наверное.
Мы вас поздравляем. Ну, конечно, видите, в гадании ничего не было, а в действительности было. Пожалуйста. А
так
у другой
вот,
дамы...
там же говорят, значит, в этом году изменений не будет.
Нет, мне кажется, ключевое значение сожжения бумаги все. А, 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Надо какой-то заправдочный бумаг. Ты знаешь, китайцы, например, жгут фальшивые деньги всегда для богов, потому что они считают, что боги идиоты. Ну, правда. Ты не знаешь, нет? Ты берешь,
нет.
Ну, ты приходишь, например, там надо сжечь деньги, чтобы к богам вознеслось. Потому что они дым. Дым денег у них там потом материализуется через это самое.
И там становятся деньги. А зачем да, опять, там
опять.
Деньги?
Ну, взять надо. Ну, все, ну почтение. Ладно. Нет, ну, смысл в почтении. Значит, они покупают деньги, они берут свои юани, и на них покупают там 100 миллионов, например, юаней. Написано прямо 100 миллионов юаней. Такая бумажка. Ну, желтая бумажка, на ней берется 100 миллионов юаней. И они, значит, там или 100 миллиардов юаней, не имеет значения. Значит, ну, если имеет значение, боги-то видят, что написано, им пофиг. И они ее кидают в печку. Ну, а покупают заметно дешевле. Можно там за 10 юаней купить 10 миллиардов юаней, например. Понятно, да? Вот. А второе еще место есть смешное. Там надо деньгами попасть в колокол. Вот, например, в Пекине.
Угу.
Деньгами попасть в колокол.
Ну, это монетками.
Ну, понятно, на дурных китайцы все-таки не идиоты, правильно? А боги идиоты. У них тут твердое есть понимание, что боги идиоты. А китайцы умные. Им, ну, да, они точно это понимают. Значит, они тоже для того, чтобы лучше попасть в колокол, они покупают игрушечные деньги, чтобы боги думали...
Слушай,
что...
а мы ведь в чижика-пыжика настоящие кидаем.
Ну, дуры, потому что... Ну, слушай, а китайцы молодцы. Они за там несчитанные гроши, какие-то копейки, покупают связки, огромные связки металлических с квадратным вырубленным...
Ну, чтобы уж точно попасть.
Игрушечных денег, фальшивых денег. Таких хороших, больших, металлических. И их уже кидают, связками просто кидают, горстями кидают. Не жалко, потому что они стоят там 3 копейки за пару связок, понятно? Но боги думают, что это деньги. Ну, боги просто, сказать, пойми, они не в себе.
Ну да, откуда им при земной жизни-то?
Они же идиоты полные, понимаешь? Ну все, и все, очень легко. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Роман.
Роман, как вы гадаете?
Ой, один раз попробовал погадать, но вы знаете, это было феерично.
Ну что, вы увидели будущее, или оно было ужасно, и вы перестали, или что?
Я увидел, ощущал, как бы вам сказать, поставил стакан, две вилки, короче, слег спать. Ровно 00:30 ночи слышу звуки. Ну,
они начали брякать друг об друга.
Ну нет, я слышал именно женский хохот такой. Ну, думаю, началось, ага. Ну, я уже к этому делу привык, потом смотрю, рядом со мной кто-то стоит.
Да ладно.
Ну, очертания девушки-то я видел.
Ну, страшновато.
Я говорю, ну конечно. Я говорю, вы знаете, я вас вижу, но мне бы получше разглядеть.
Да. Таня или Маша?
Я, значит, лежу на спине, она взлетает, и передо мной виснет, как крест. И висит.
А крест, в смысле, растопырив руки, чуть-чуть. Растопырив руки, да?
Да, да, да. Я говорю, ну, опять же, я вижу, но только половину, нижнюю часть. Мне бы лицо, говорю, посмотреть.
Ага. Она в 69, что ли, зависает? Я не понимаю, почему вы видите
ту часть? Да, она зависла надо мной, я лежу на спине,
почему?
Она висит.
А лицо
она
ее...
впереди.
А, она впереди, лицо выше, существенно выше.
Да.
Я понимаю.
Да, да, да.
Ага, вы говорите, сползай, ну, вот. Сползай
сюда.
Штаны
я вижу, я говорю, узнаю.
Сползай.
Лица не вижу.
Ага, она.
И, ну, а, соответственно, локтем я приготовился ударить по этой конструкции, потому что она так. Рядом стоит.
Так.
Ну и все, она ко мне в кровать падает, лицо я уже вижу.
Нет, ну все, ну все, ну все.
Все разлетается.
Это, оказывается, ваша жена?
Нет.
А
ну,
кто?
Не дай бог.
А кто? Нет, а кто это?
Ну, девушка была, да, с которой я встречался до этого.
А, то есть она же вам и пригрезилась.
Да, 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 ну...
Так а что, потом вы опять с ней сошлись?
А вилки потом вы разобрали, и девушка, и все, и отчалила.
Ну, да, да, локтем как двинул, так все это дело взлетело.
Спасибо вам большое. Все,
избавился.
Избавился от девушки, избавился, наконец, потому что она все время парила не той частью тела, понимаете? 7373948, да. Ребят, вы какие-то чокнутые. Ой, какой кошмар, 7373948. С кем меня свела судьба, а? Алло, здрасте, слушай.
Здрасте. Алло, Сергей, доброе
здрасте,
утро.
Здрасте, здрасте.
Смеюсь над предыдущей историей, очень смешно.
Да, да, да.
А я вам хочу рассказать, как гадала моя бабушка.
Вот, это, наверное, она... фундаментально, давайте.
Она ставила зеркала друг напротив друга, да. Свечки по бокам. То есть получался зеркальный коридор.
Так.
И она смотрела, смотрела, вглядывалась. И в итоге увидела мужчину, очертания мужчины, и разглядела, что на нем была одета тельняшка.
Так.
Так, так она через год вышла замуж за моряка, представляешь?
Ну, скажите, пожалуйста, но если она жила в соответствующем месте, например, в Петербурге, то это не могло бы быть признано редкостью, например, выйти за...
Или в Севастополе? Нет, она жила не в Петербурге.
Нет, то есть, например, если Севастополь, Владивосток или Петербург, то что тут удивляться?
Ну, Владивосток, да.
А-а-а, я бы тоже не удивлялся. Нет, я бы не стал удивляться. Ну, зачем?
Нет, но она же разглядела в зеркале человека.
Нет. Нет, да, ну нет. Ну, вы верите или нет? Ну, скажите мне честно.
Я верю, да. Но я хочу сказать, что я тоже пыталась гадать, но ничего не увидела. Просто ничего.
Вообще, да?
Вообще.
А скажите, может быть, у меня один товарищ говорил, что он, гуляя по лесу, обычно пробовал все подряд грибы. И в конце этой грибной охоты, тихой охоты, он уже начинал вот тоже, так сказать...
Он встречал русалок.
Да-да-да. Он встречал болезнь печени потом впоследствии.
Вот.
Так что, может быть, вам не хватало вдохновения какого-то. Я не могу. Слушайте, ну я... О, газозавр. Не люблю моряков, говорит Адик. Мы гадаем по финансовой и политической отчетности. Гадаем по последним цифрам IP. Благосостояние по IMEI телефона, говорит 510-й. Ну тогда, а ваш суженый должен открыть вам IMEI, правильно? То есть как, а как вы угадаете по IMEI, если вы его суженый? Значит, надо даже почитать сзади, маленькие буковки эти все. У некоторых телефонов надо снять крышку и за батарейкой смотреть, правильно? И так далее. Да, надо было съесть еще горелую бумагу. А мы во всем классом гадали в школе ночью, в ответственный момент стало смешно, я заржал, а девки завизжали. Новости.
9:35, сейчас я проанонсирую гостей на среду, 18 января. В 11:00 в передаче «Хороший вопрос» ждем экономиста Сергея Хистанова. В 12:00 в передаче «Добрый дел» у нас пиар-директор благотворительного фонда «Миссия» Марина Горецкая. Этот фонд помогает детдомовским детям определиться с будущей профессией. Вот помочь этому благотворительному фонду, задать свои вопросы можно в 12:00 в передаче «Доброе дело». «Народный адвокат», передача в 13:00. Ждем адвоката Всеволода Свободу. Будем говорить о разделе имущества. Такая неиссякаемая тема. Задавайте свои вопросы. В 14:30 в «Иностранцах» шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. В 15:00 в «Пиджаках» у нас политолог Борис Межуев. В 17:00 в передаче «Против всех» Мария Мамиконян. Это лидер движения «Родительское всероссийское сопротивление». Ну, вы помните, что в последнее время у нас очень много громких историй, связанных с семьями, а также с очередным витком дискуссии по поводу ювенальной юстиции. Вот последняя история по поводу изъятия 10 там, детей, некоторые из которых ВИЧ-инфицированные, у приемной матери, например, в том числе. А также история с вот, похищенным ребенком в Дедовске, которого нашли через 2 года и которого растила женщина, забравшая его из палаты отказников. Как своего. Вот, в общем, все по всем этим темам можно задать вопросы в 17:00 Марии Мамиконян в передаче «Против всех». На баррикадах у нас в 18:00 тема о признании в Страсбургском суде дискриминационным закон Димы Яковлева. В студии, говорит Москва, будут обсуждать этот вопрос режиссера, автора документального фильма о детях-сиротах Ольга Синяева и член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка Ирина Жгутова. 18:00 на баррикадах.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Мне говорят, надо для того, чтобы узнать IMEI, на телефоне номер уникальный. Не номер, который вот у тебя номер, а который IMEI. Нужно набрать звездочку, решетка 06, потом снова решетка. Я так сделал, и у меня выскочил номер, дико красивый, и при том 15 всего цифр. Я не знал, что IMEI 15. Сроду думал 20. Почему 15? Что, их сократили, что ли, теперь? Не знаю, раньше IMEI были подлиннее какие-то, а?
Я не знаю, никогда не следила.
Давич, не то что нынче. Давича и Аймей был по полновесеннее.
Может, это для простоты гадания.
Да, может быть. Хорошо, давайте, погнали. Значит, говорим вот о чем. Я хотел поговорить про этот самый. Саманта Пауэр посвятила прощальную речь России. Представитель США при ООН. Как, ну, они меняются там теперь практически все. Послы прощаются, вообще все прощаются, потому что Обама уходит. И Саманта Пауэр говорила о том, что Москва – ключевая угроза для Вашингтона. Я стал думать. Сначала стал читать, как вот написано. Она, конечно, потрясающая убежденная женщина, как мне видится. И она говорит, что они победили фашизм и коммунизм, Соединенные Штаты. Ну, сегодня победили и тех, и тех. А теперь они столкнулись с страшным вызовом, с цинизмом. Значит, вот цинизм – это теперь главное качество, насколько я понимаю, русской власти, с их точки зрения.
Угу.
Я когда это читаю, я вот, знаешь, пока читаю, верю, как только отвлекусь немножко, так глаза отведу, начинаю не верить. Я думаю, интересно.
Почему?
Ну, почему? Мне кажется, что как раз свойство русской власти – это доверчивость. Во всем доверчивость.
Ну, мне кажется, в последнее время у нас как-то половинка на половинку получается.
Цинизм с доверчивостью, да, сочетается как-то грамотно.
Ядреная помесь.
Не знаю. Но она сказала, что сейчас они столкнулись с цинизмом. Значит, и я стал думать, как кто же циник? Вот, и хочу с вами это обсудить.
Ну вот хорошо. Крым, Донбасс. Ну, совершенно практичное решение. Нет,
ну
там,
почему практичное?
По Крыму.
Ну, Крым, ну, давай так скажем. Ну, Крым 97 с лишним процентов, да, там, или 90...
Нет, дело не в этом, а в том, да, что если бы мы были доверчивы, мы бы сказали, ой, это же наши друзьяшки.
Кто
это
друзьяшки?
Украина.
Что
вот
друзьяшки?
Как же мы
не друзьяшки,
их заберем?
А Крым — это мы. Крым — это мы. Ну, как мы можем забрать?
Нет, это не решение Крымом, доверчивого человека.
С Крымом вообще не вопрос.
Доверчивой страны, да?
С Крымом вообще не вопрос. Понимаешь, когда 97%, ну, мне кажется, 97%, это абсолютно принципиальная вещь. Понимаешь, когда 70%, Брексит победил, там, 51%, да, или сколько? Брексит в Великобритании, ну, так сказать, там, 51%. И вот это решение считается священным, 51%.
Угу.
Ну, а Крым 97, ребят. Ну, там просто не было...
Нет, тут вопрос не как раз-таки не в том, что там обосновано, не обосновано, не в этом. А в том, что если у тебя есть какие-то этические договоренности, вот цинизм, что это? Это умение нарушать некие договоренности,
договоренности
в пользу здравого смысла, да? В пользу здравой логики.
В стране мятеж.
Ну, что за стране? Это было очень логичное.
Да, ну,
стране... Решение, согласитесь.
Нет, я думаю, знаешь, мне кажется, что американцы, когда говорят о том, что они столкнулись с цинизмом, говорят для себя, вот как бы они убеждают себя, раскачивают.
Мне кажется, они просто увидели отражение себя в этом.
Хорошо, хорошо.
Ну, в смысле, они поступают
вот
точно
мы
так
думаем,
же.
Мы думаем, кто циничнее, вот, с вашей точки зрения, Россия или Соединенные Штаты? Ну, давайте поспорим, а? 7373948. Я думаю, что Соединенные Штаты циничнее существенно. Соединенные Штаты абсолютно прикладной политикой занимаются. Такой прикладной, добиваясь своих целей, любой поставленной цели добиваются любыми практически средствами. При этом, произнося какие-то словеса. Ну, специальные правильные словеса. Правильно? Про беременных негритянок, там, которые, вот, сказать, матери-одиночки. Ну, или там, наоборот, глобальное потепление, или что-то. Где-то есть правильные фразы. Эти правильные фразы говорятся, но из-за этого не делается все равно это цинично. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, да.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я думаю, что никто не имеет права вообще обсуждать Америку. Америка — это единая нация, это... Человек не может жить без Америки.
Все могут обсуждать что угодно. Вот давайте все-таки. Все могут обсуждать все, что угодно. Вот вы же можете обсуждать позицию, да? Можете. А почему вы можете? Потому что можете, потому что у вас есть право обсуждать и заявлять позицию. Не надо выдумывать, что кто-то не имеет права обсуждать что-то. Все имеют право обсуждать. Иногда это комично, иногда это гротескно. Например, когда люди обсуждают журналистику, например, ничего не понимая, там, или там, математику, или там, космическую науку какую-то. Понятно, да? А иногда это нормально. Обсуждать Америку, по-моему, это столь же интересно, как футбол. 7373, девочки, а?
Нет, я полностью согласна. Мне кажется...
Мы имеем право обсуждать.
Тем более, что это часть нашей жизни.
7373...
Так или иначе.
7373-948. 7373-948. Не был Крым оккупирован. Неправда, 45-й. Неправда. В Крыму была группировка меньше, чем по договору с Украиной. Она была меньше. Там было существенно меньше, на самом деле. У нас там было... Я сейчас не помню, я очень боюсь ошибиться с цифрами, мне неловко, если я вдруг ошибусь. Но с цифрами дело обстояло так, что мы имели право то ли на 21, то ли на 23 тысячи военнослужащих, а держали там чуть ли не на пике 18. То есть совсем меньше было, чем по договору с Украиной, понимаете? И на самом деле... На самом деле просто предотвратили кровопролитие, иначе бы приехал какой-нибудь правый сектор и устроил бы Одессу. Ну что, вы не знаете, что было в Одессе, что ли? Как будто вы не знаете, что было в Одессе. Ну зачем? Алло, здравствуйте. Слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
На самом деле, я не знаю, здесь даже трудно говорить, кто из нас циничный, кто нет, но просто да. Совершенно разные. То есть да. В Америке все строится по правилу главенство частной собственности и, соответственно, главенство интересов частных конкретных людей. Вот. Сейчас это потихонечку меняется, мне кажется. Не то чтобы меняется, это она как-то, видимо, утряслась вот с этими выборами, потому что фактически сейчас весь выборный электорат, то есть народ показал, что правление элит последнее время было не совсем в духе того, что хочет народ. Да,
да,
поэтому Трамп сейчас появился.
Да.
Вот. В России же как бы больше духовности, больше там каких-то народных традиций, но полное попрание частной собственности фактически и прав конкретного человека. Вот. Поэтому мы просто совершенно разные.
А элиты, вот, Денис, да. Подождите, хорошо, давайте, давайте уберем народ, там, сказать, там Кострому, Пенсильванию, Коннектикут, все, убираем. Оставляем только элиты. Только элиты. Сравним элиты.
Ну, элиты здесь совершенно все перемешано, потому что, ну, с моей точки зрения, вот, потому что я, не так сильно разбираюсь в макроэкономике, хотя примерно представляю, но вот то, что мне говорили достаточно мудрые люди, с которыми я разговаривал,
да.
Вот, про фактически борьбу вот, Ротшильдов и Ротфеллеров,
да.
Вот, и про передел интереса,
да.
Я думаю, что в этом интересе задействовано слишком много, в том числе мы. Вот, и в том числе многие как бы бизнесы всех стран. Поэтому сейчас в том числе победа Трампа, потому
люди
понимают, что... вернее, не люди, а сейчас однозначно проиграли Рокфеллеры,
да.
Ротшильдов.
Ой.
Вот.
Да, я не так смотрю на историю. Я знаю о таком взгляде, он есть, Ротшильды, Рокфеллеры, или там, сказать, там партия Александра Федоровна при дворе Николая II, это все прослеживается. Но я вот не так гляжу на эти вещи. Мне кажется, что действующих сил гораздо больше. И они гораздо хаотичнее.
С точки зрения циничности, с точки зрения, конечно, того, что американцы в последнее время понатворили в переделе всего мира,
да.
Они, конечно, совершенно жуткие вещи.
Ну, ребят, ну, конечно, давайте. Они объявили, что у Саддама есть ядерное, химическое оружие и так далее. Ну, хотя бы сказали, что только химическое. Ну, зачем? Понимаете, в чем дело? Ну...
Вот Ольга Иванисова пишет, США цинично на международной арене, Россия цинично у себя в стране. И то же самое можно сказать про политику двойных стандартов.
Я вам быстро, бегло перечислю собственные воспоминания. Собственные, да? Значит, точно было обещано не расширение НАТО. Ну, я просто про 90-е годы, мы были маленькие, вы не понимаете. Но точно было обещано не расширение НАТО. Точно до гротеска. Еще Горбачеву обещали, что ни одной военной базы НАТО на постоянной основе не будет на территории Восточной Германии. Германии! Не Латвии, слышите меня? Ни Латвии, ни Польши, ничего, ни Болгарии никакой нет. Германии! Восточной Германии не будет солдат НАТО. Все. Они не перейдут границу ГДР. Вот, вот разговор-то что был. Ну, дальше что? Где сейчас НАТО? Ну, это цинизм или как? Я просто, мне, извините, ну, это просто цинизм. Ну, с моей точки зрения. Это цинизм. Это просто циничная ложь. Да, постоянно. Еще они говорили ложь, они постоянно знали, что они лгут. Всегда, каждую минуту знали, что лгут. Каждую минуту. Хорошо. ПОПРО, циничная ложь. Всегда циничная ложь. Значит, когда ПРО строилось, они объявили, что это будет защита от иранских ракет. От иранских ракет. Иран. Я доступным языком излагаю. Иран не сможет бомбить Европу. Для этого строится ПРО. Но это была циничная ложь с первой минуты. Ну, циничная ложь. Хорошо. Потом у Саддама есть там ядерное оружие. Показывали, трясли какой-то пробиркой. Это была циничная ложь. Точно было понятно, точно известно, хорошо, что в пробирке. В пробирке был мел или что, я сейчас не помню. Ну, то есть там ничего не было. Это легко было обнаружить, понятно все, да?
То есть, значит, да. Это а была вот эти вот договоры.
Абсолютно циничная ложь. Циничная
по поводу
ложь.
Циничная. Разоружения.
Да.
Там, утилизации какого-нибудь плутония. Там, мы начинаем свои ресурсы, да,
Ливию
утилизировать.
Расфигачили. Ливию расфигачили. Значит, страны нет. Ну, ее нет сейчас, Ливии нет. Понятно, там три правительства сидят. Три правительства, каждое из которых хочет убить другое. Три правительства. Ливия. Почему? Потому что Каддафи заявил, что Карла Бруни шлюха. Ну все, больше ничего. Никаких причин других не было. Никаких других причин не было. Ну не было причин-то. Каддафи заявил, что Карла Бруни шлюха, жена президента Франции. Отлично. Саркози поднял миражи и отправил бомбить. Все. Началось. Амеры ввязались, раз уж пошли французы, ну и так далее. Амеры ввязались, и все понеслось. Страны нет. Нет страны больше. Ну, как бы была страна перед этим. Ну, сейчас там рассадник терроризма. Ливийцы воюют в ИГИЛе, везде. Террористическая организация, запрещенная в исламском государстве. Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Но была же перед этим страна. Ну, теперь ее нет. Хорошо. Понимаешь? Ну, где не цинизм? Я говорю, а где не цинизм? Не цинизм где? Ой, ребята, чего это самое? Ну, давайте, хорошо, не договаривайте голосовать. Хорошо,
а давайте проголосуем. Голосовать.
Чьи элиты циничнее? Чьи элиты циничнее? Американские, по алфавиту идем. Американские. 134, 21, 35 циничнее. 134, 21, 35. Американские. Российские. 134, 21, 36. Пожалуйста. Проголосуйте. Я вот пошел голосовать. А что никто не голосует-то? О-о-о. Нет, мы сравниваем, пожалуйста. Никто же говорит, у нас есть тоже голуби сизокрылые, разные тоже.
Вот Александр Фельман считает, да, что в России элита невероятно цинична именно в силу своей несменяемости снизу. А сами не они не уйдут. Вот
ну, у них
считает.
Есть другие механизмы сменяемости у русских элит. Вы же хорошо знаете. Например, физиологическая смерть.
Но, тем не менее, у американских элит сменяемость есть.
Есть же сменяемость у русских элит-то. Есть.
Циничные.
Иначе Владимир Креститель вами правил до сих пор бы. Понятно? И посылал бы вам Добрыню, этого своего дядю, крестить огнем и мечом. Вот бы вы тут попрыгали у меня. Нет, сменяемость есть у русских элит. Ввиду физической смерти. Ну что, бывает. А что? Значит, слушайте, у меня сейчас 300 человек уже. 300 перевалило за 300. 52 на 48 идет. 52 на 48. Да, я остановлю. 52 на 48. Ничего уж не изменится. Все, я остановил. 52 на 48. Все, 4 сотни. 4 сотни проголосовал. 52 американские более циничные элиты, российские элиты 48. Ну, круто! Вы довольны или вы хотите высказаться? Хотите высказаться? Михаил, как известный западник. Михаил, прошу вас.
Здравствуйте.
Вам предоставляется броневик. Прошу вас. Да.
Сергей,
да.
Всякое нравственное действие, с которым вы подходите, оно в глубочайшем смысле есть аскеза и умерщвление существования. Поэтому оно, это нравственное действие, с каким вы подходите, находится вне истории и вне жизни, и вне истории мира.
Да.
Применять пионерские моралите к таким понятиям, как существование, реальная политика, реальная жизнь, о которой мы сегодня совершенно не знаем, что будет завтра. Мир жесток, в нем в природе нет никакой цели, нет никакой нравственности, нет никакой идеи. Есть только существование, в котором правит вы знаете что. Иногда холод, иногда голод.
Уже
низкая
нет.
Человеческая потребность.
Ну, уже меньше.
Благополучие.
Михаил, сто лет назад. Но сейчас уже вот холод и голод, по крайней мере, в нашей части света, редко бывает.
Знаете, я вам что скажу. Да. Вот сейчас самой насущной проблемой нашего правительства и нашей экономики является, я уже говорил пару раз об этом, такая простая вещь, как 40 миллионов ежемесячных продовольственных наборов, которые нужно отдавать людям. Вы говорите, не правит голод, холод. Люди сегодня, очень большое количество людей в нашей стране просто выживают. Так вот, ладно, тема-то не эта. Так вот, поэтому если уже сложился политическое состояние в жизни общества, в жизни вот нашего земного шара, так сказать, межгосударственная связь, и то, что называется внешней политикой, мы прекрасно понимаем, что голод как правил, так и правил. У кого экономика есть, тот может отчекрыжить, знаете, терминология на вашей передаче существует, из ВВП большую сумму на военный бюджет.
Да.
И править. Смотрите, сегодня мы рассматриваем с научной точки зрения разрыв между ВВП и госбюджетом, а ведь всему населению принадлежит не ВВП, как у нас говорят. Всему населению, то есть в социальном плане, принадлежит госбюджет, который тратится на нас с вами. Так вот, это потрясающий раз. Вы знаете, что я называю ряд стран? Бельгия, Голландия, Италия, очень маленькие страны. И еще 20 назову. Бельгия.
Да.
У них госбюджет больше, чем в России. Вот вам, пожалуйста, результат налицо. Как от ВВП через воровство бюджета получается тот видимый бюджет. Это страшная вещь. Мы сейчас по ВВП там где-то на 12-м месте, а по бюджету там уже почти на 30-м. У Голландии бюджет больше. Вот вам жесткая правда жизни. Хватит рассуждать, отучите эти элиты воровать. Поэтому какое-то право, которое в англосаксонском мире приобрело практическое действие, можно сколько угодно Самату Пауэлл там цинично называть там девчонкой, братья.
Кто вот сказал? Я не говорю, что она девчонка. Ну зачем? Я не говорил, что она девчонка.
Ну хорошо, вот есть ВВП, есть госбюджет, которым распоряжается страна. И в этом госбюджете хватает на оборону. А у них затраты на оборону больше нашего госбюджета.
Михаил, на основании
нужно
давайте
обсуждать. Вот это нужно обсуждать.
Не надо, достоинство.
А не моралитет,
нет, но есть, но есть, но есть достоинство внутреннее человеческое. С вашей точки зрения, из-за госбюджета негожего Вьетнаму следовало проиграть Америке. У Вьетнама был ниже госбюджет, существенно ниже. Следовало проиграть. Правильно? По-вашему выходит. Они, например, начинается война, правильно?
Да.
Янки высаживаются в Сайгоне, все, война пошла. Хошимин, естественно, или кто там у них, не Хошимин, а кто там был, говорит, товарищи, давайте посчитаемся быстренько, как в преферансе. Он говорит, у нас госбюджет существенно ниже, товарищи, так что мы проиграли. Ну и все, нет, ну правда. Ну тогда, зачем? Не надо.
Практично, цинично отступаем.
Нет, говорить о бюджете мы должны, говорить о том, что это главное, мы должны, нет вопроса. Тут я полностью разделяю вашу точку зрения. Но говорить, что та или иная страна выше, одна страна выше, а другая ниже, ввиду разницы в бюджете, это не совсем верно, понимаете? Вот не совсем верно. Тем более у них 300 миллионов или 320 миллионов. Я знаю, что там может 320 миллионов американцев. 320 миллионов.
Угу.
Ну, мы все считаем, что мы равны Америке, это неправда. Мы были, Советский Союз был 300 миллионов, 300. У них было 230.
Угу.
Потом было 300, я уже помню, у них было 250, если не ошибаюсь. Все, потом там, может, 270, не знаю, потом Союз развалился. Потом стало у них 270, у нас там, сказать, там 140, допустим, да? 145, не знаю. У нас теперь сейчас 146, если я правильно информирован. У них 320. И они растут, у них растет население. И будет расти и впредь, кстати говоря. И в том числе, потому что это привлекательный центр власти, в том числе, потому что это привлекательная экономика, в том числе, потому что это привлекательная цивилизация. Я же не сомневаюсь в этом, я же не дурак в конечном итоге, поймите. Но говорить...
Так предполагаю, что растет-то она как раз-таки благодаря практичности их решений. Вот практичности, циничности.
Ну, циничность я бы не смешивал с практичностью. Я бы не смешивал моральных. Практичность с циничностью. Я не думаю, что когда я иду, например, по снегу, надеваю валенки, это цинизм. Это практичность.
Ну, если вы при этом обещали там в поддержку какого-нибудь народа Нигерии пройтись босиком по снегу, пошли все-таки в валенках,
вернись,
это было бы цинизм.
Вернись. Ты сейчас пытаешься отбить свою точку зрения из спортивного интереса. Не отбивай. Вернись просто и признай, что практичность и циничность — разные вещи. Ну, разные вещи. Потому что циничность это пренебрежение, ну, как раз моралью.
Пренебрежение моралью. Я и говорю через союз «и». Я не говорю «равно». Нет, я хорошо. Говорю «и». То есть это две вещи, которые часто ходят в паре, на самом деле.
Нет, не часто. Цинизм зачастую непрактичен, потому что он ведет в долгом горизонте к самообману, обману, потере доверия и разрушению. Цинизм поэтому...
Посмотрите на американскую экономику. Я не вижу там признаков разрушения.
Никак она не разрушается, а даже очень процветает. Mm-hmm. Все прекрасно. И будет процветать еще лучше, я тебе могу гарантировать.
Ну вот их решение, считай, вполне себе
циничное. Эта система работает, да. Эта система работает и проработает еще век точно. Ну, как минимум век успешно. Ладно, в движение.
Подъем в движении.
Так, значит, давайте, 4 балла. Да, кстати, 4 балла. То есть город более-менее свободный, посмотрите-ка. Ведь вчера мы имели, вчера, по-моему, 6 баллов уже
да,
было, нет?
Да, у нас было 6
значит,
баллов.
Значит, на Ломоносовском какие-то пробки после Ломоносовский проспект, Мичуринский теперь собирается не в Раменках, в Раменках тоже пробка. Теперь еще больше пробка после Ломоносовского проспекта, дальше к центру, потому что там у них, видать, переместилась зона ремонта. Там все время какое-то бедствие какое-то национальное происходит.
От Динамо очень плохо. Писали, что стоят, да? Что-то такое.
От Динамо очень плохо. Ленинградка идет к центру, к Белорусской. Вот здесь начинается большая пробка. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, среда, 18 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой передачи. Эльвира,
задел.
Александр пишет мне, Александр, вещь, которую я не могу не ответить. И я адресую Александра к сегодняшней... Сейчас не помню, кто из колумнистов газеты «Ру» отвечает, в сущности, Александру. Пытки террористов в Гуантанамо — это скорее аморальность, но не цинизм. Аморальность, но не цинизм. Их хоть как-то обосновывают государственной безопасностью, отчаянной необходимостью. А вот издевательство над Дадиным или Чудновец — это цинизм чистой воды. Потому что вообще никак не обосновано. Александр, я ваша мысль настолько пригодна, полемистична, что я не могу не ответить. Я прямо хотел бы обратить ваше внимание на публикацию сегодня в газете «Ру». Я сейчас прямо вот иду, пытаюсь открыть ее. Насчет «Чудновец», по крайней мере, да? Я читал сегодня. Значит, сейчас я найду. Я, может быть, быстро найду, а может быть, нет. А может быть, вообще не найду. И не найду, а просто расскажу вам. Значит, смотрите. Хорошо, не помню автора. Дама. Какая-то дама из газеты «Ру», которая написала об этом. Ну, я наплюю, не надо. Значит, это, может быть, я вчера прочитал, кстати. Сейчас смотрю. Сейчас там на первом... Семен Новопрудский. Семен Новопрудский сейчас... вчера другая была. Ну, хорошо. Значит, не будем. Смысл вот в чем. Чудновец мучают не элиты, циничные элиты. Понимаете? Чудновец мучает... кто? Вот кто? Вот кто? Кто мучает чудновец?
Судебная система? Я бы даже сказала, даже не судебная система, а вот наклон правоприменительной практики судебной системы.
Чудовец мучает, мучает изуверское равнодушие. Понимаешь? Изуверское равнодушие.
Ну, те, кто завели на нее дело, равнодушны.
Юлия Меламед писала об этом. Сами себе палачи. Вот почитайте. Все, все, все. Все, спасибо, Эльвира. Значит, она меня нашла. Чудновец мучает. Это Юлия Меламед была. Значит, что с долларом, что с нефтью? Во, правильно, правильно, абсолютно. Давайте сначала доллар, нефть, потом мораль. Все, хватит. Хватит, товарищи. Нам надо жить, правильно? Жить. Жен кормить, так сказать, детей одевать, обувать, в школы отправлять. Хрен ли нам рассуждать тут, а кого где мучают? Деньги делать надо, потом уже мучить. Сначала сделаем деньги, потом всех замучим. Договорились? Секундочку. 59.35 доллара. 59.35. Ну, нормально, мы вот так и видим в этом месте. Мы видели его на 58.95, как вы видели, да? Прекрасно, вчера вечером. 58.95, он боднул там этот 59, пробил. Ну, молодцом. Зато евро подрос, потому что мы его видели позавчера, как вы помните, на 63.12, правильно? Сейчас, или когда? Позавчера или вовсе в понедельник, 63.12 я его видал. Сейчас, пожалуйста, 63.37. Ну, все равно где-то здесь. Теперь смотрим. 55.52 нефтица. Не самая высокая, нормальная. И 1.06.79 вчера прогулялась на 1.07, как помните, когда Трамп брякнул. Трамп вообще говорун, конечно. С Трампом мы повеселились. Я считаю, я предвижу второго Джорджа Буша-старшего. Этого младшего, простите, младшего. Вот чудик-то будет. Но я в хорошем смысле, я не ругаю ни в коем случае, ни в коем случае не ругаю. Я просто помню Джорджа Буша, Джорджая из Burning Bush Пелевина, помните? Джорджая, сын мой. Вот это будет второй Трамп. Вернее, Трамп будет второй Джордж Буш-младший.
У них чудик, а у нас цены на продукты растут. Вне зависимости от того, что там
плюс-минус рубля. Потому что мы глубокая провинция мира. Мы провинция мира, экономическая провинция мира. Мы военно-политическая не провинция, мы первого ряда держава, военно-политическая, понятно, да? А экономически. Мы глухая провинция мира, отстающая, стагнирующая Аргентина, вот мы кто. Понятно. Военно-политически. А? Молодцы. А? Экономически. Мы Аргентина. Огромная Аргентина с несчастными людьми и прочее. Понятно,
проблема,
да?
В том, что от понимания этого земле. Нам легче не становится.
Еще все переселились на огненную землю, представьте себе. Никакого Буэнос-Айреса нет. Все. Забыли. Вот это вот примерно этой России и будет тогда. И огромная. 17 миллионов квадратных. Понятно, да?
Не, ну обычно же, знаете, когда люди понимают проблему, они какой-то вот вам список
Никто не
решений,
понимает проблему.
Вот вам
не надо нам понимать проблему. Не надо. Не надо. Не надо нам понимать проблему.
А мы все понимаем, как собаки, но ничего не делаем.
Гунны ушли от нас. Хунны ушли. Ушли они в Баварию. Все хунны ушли в Баварию. Оставшиеся в Омске жалкие осколки гуннской орды, которые отказались от кочевья и остались населять Омскую область. Это я и есть. Раз. Нет, ну в смысле нет. Ну там какие-то есть осколки кочевья. Небольшие. Но я там тоже немножко жил. Хорошо. Значит, и 1.0680. Сейчас главная пара уже 1.0680. Не знаю, уйдет ли опять на 1.07, не знаю. Ну, Трамп подпортил паритет. Давайте вернемся к тому, что Александр Фельдман нам предложил поговорить о цинизме. Значит, кто убивает... Кто нас убивает? Циничные элиты. Предложено считать целой частью, заметной частью общества, которая... Знаете, вообще считать, что все сделал царь, все сделал Путин, это тоже очень по-русски. Все сделал Путин, все сделал царь, это очень по-русски. Признание единственным субъектом царя и себя. Да? Вот я и царь, я и Бог. Это очень по-русски. Александр Фельдман, я обвиняю вас в русскости. Вы в диалоге с Богом и с царем. Это типично русское состояние. А теперь поверьте мне, что чудовец казнит ни царь и ни бог. Ее казнят, ее казнит живодерское равнодушие. Вот живодерское равнодушие, понимаете? Я не был на бойне, но я представляю, что так на бойне. Я думаю, что так на бойне. Понимаешь?
Не, ну подождите, эти люди, которые завели на нее дело, они не были равнодушны.
Ты знаешь, что когда ты ешь телятину... Ты...
Им что, кто-то приказал завести на нее дело?
Телятину ела? Телятина. Телятина — это мясо теленка. Можешь все взять? Теленка. Внимание, серьезно. Теленка. Когда-нибудь чесала им лобики телятам?
Да.
Они такие очень нежные. Да. Очень нежные. Теперь представь себе, что ты почесала лобик, а потом берешь и отбойным молотком рубишь его в башку. Бабах! Ему и рассекаешь кость, и он такой... А и потом сливаешь кровь с него. Вот это называется живодерское равнодушие. Равнодушие. Понимаешь? 2 миллиона доносов, Довлатов спрашивал, 2 или 3, или 4, миллионы доносов написали русские люди, ну, русские, советские, украинские, молдавские, все вместе. Написали в НКВД, в ГПУ. 2 миллиона доносов. 2 или 4, я сейчас не помню. Более 2 в любом случае. Более 2 миллионов доносов. Это что, Сталин их написал? Нет. Люди писали доносы, чтобы выселить с общей кухни. Просто. Ты живешь.
Ну, у них же была цель, правильно?
Да, у них была цель.
Конкретно.
У тебя есть комната, тебе тесновато. Смотришь, у тебя в соседней комнате живет какой-то дядечка там, или девочка какая-то. Ты говоришь, вот она, падаль, значит, английская шпионка. А? Английская шпионка, по глазам видно. Все. До свидания. Значит, ночью этой... С тайным счастьем, Элеонора, с тайным счастьем, замирая и обнимая собственные коленки, слушаешь, как ее вывозит воронок.
Да.
Вывозит воронок, комната опечатана, на утро выходишь, опечатана. Идешь, соответственно, в ЖЭК и просишь, чтобы тебе ее открыли, сказать, там, ну, протокол, все, и ты туда заселяешься. Понятно?
Да.
Вот так советские русские люди, русские, украинские, белорусские, писали в НКВД доносы друг на друга, чтобы расшириться помещение, когда немножко пошире жить, чуть-чуть как-то повольготнее. Ну, дети, ну, растут, все это. Надо кого-то посадить. Ну, а что? Где-то уроки надо делать? Что же он все время будет делать уроки на диване, что ли? Надо стол где-то поставить. Надо, значит, соседа посадить. Это наши люди делали, никто.
Да, но вы считаете, что это не цинизм?
То же самое с Чудновец. То же самое с Чудновец. Понимаешь?
Нет.
Да.
Нет.
Чудновец. Чудновец казнит. Кто издевается? Кто издевается? Кто издевается?
Понимаете, у тех, кто завел на нее дело, не было практичной, ну, какой-то выгодной цели, да? Какая у них выгодная цель?
Была. Галочка. Галочка. Посадить хоть кого-то за репосты в сети, потому что есть ориентировка сажать за репосты в сети. Есть ориентировка.
А есть она такая?
Есть. А обязательно есть ориентировка, есть указания. Теперь вопрос. Поехал начальник в Москву на этот самый, как у них там, симпозиум, или как это называется, на пьянку. Поехал начальник в Москву. Там его спрашивают: Васильевич, а что ж по вашей области? Что ж вы, сучьи дети, работать разучились, что я не понял. Да? У вас сколько в этой должности вы провели лет? 3 года. Так вы расти собираетесь, Васильевич, или нет? Васильевич, вы, Василий Иванович, хотите так вот всю жизнь просидеть тут, протирать штаны? Или вы хотите повыше, должность получше, сказать, чтобы мы вас тут в главк забрали и так далее? А вы работать начнете, или вы там будете ходить с этими штучками, бряцать своими, звенеть этими штучками? А? Значит, тот приезжает, вызывает начальника департамента. Уже по-другому.
Да, но смотрите, вы идете сначала общее некое задание, которое все более сужается.
Он говорит: Вася, гнида, сгною, Вася, гнида, сгною тебя, тварь, мразь. Понял, Вася? Быстро мне работать, чтобы до конца года посадил 3 человек. Понял, нет? Пошел вон отсюда. Вот как он разговаривает, подчинен. Когда он возвращается из Москвы. Он возвращается из Москвы? Из Москвы возвращается. Вызывает своего Васю, который ему шашлыки носит. На этом самом. Шашлыки носят ему на пикнике или на даче у него. по субботам шашлычок подает.
По
начальник департамента,
все равно система
начальник
виновата.
Департамента, который до этого у него халуем ходил, там, знаете, шофером его работал или кем. И говорил: Вася, гнида, сгною, тварь, мразь, пшел вон отсюда. Ясно? Мне перед Москвой отвечать. Пшел вон отсюда. Все, стой там, иди сюда. Вот он ему говорит: Вася, Вася понимает, что начальник сердится. Все, он сажает чудновец. Сажает чудновец, почему? Он считает, что жизнь, она же все равно здесь, это предуготовление к жизни вечной. Ну что она за жизнь? Что той жизни, Господи? Что той жизни? Перед Богом мы все равны, и всем на тот свет все равно. А начальник кричит: ну почему не посадить эту тетку? Что ей хуже там будет? Ну там они будут заботиться, витамин Б, магний, все будут давать.
Да действительно, и... на полгода же всего, ну,
я умоляю,
отдохнет,
я умоляю,
работы,
начальника
детей.
На повышение возьмут. Меня перевезут с моей клавы в Москву, ажник в самые черемушки поселят. Что ты говоришь? Ну что ты? Там же «Газпром». Понимаешь? Все, чудновец вернется из своей поганой квартирки, посидит в нормальном просторном помещении, потом вернется назад в свою поганую квартирку, и за это начальника заберут в Москву, а меня же с ним... Ну, я же и там буду шашлыки подавать. Правильно?
Значит, это... порочно. Вся
Нет.
система.
Это русская жизнь, система. Достоевского почитай. Система.
Вся русская жизнь порочна в таком
Нет.
случае.
Читай. Нет. Вся жизнь порочна. Не, убери слово русское. Вся жизнь порочна. Жизнь порочна. Потому что она состоит из мелких страстишек, мелких червяков, омерзительных, гадких, белковых существ, которые ради мельчайшего своего удовольствия, мельчайшего, ничтожнейшего своего удовольствия готовы нажать на любую кнопку и уничтожить сотни, тысячи, миллионы людей. Понимаешь? Все, это омерзительная история, называется жизнь. Понимаешь?
Страшно становится от такой.
Кто замучил чудновец? Спросите, скажите мне, кто замучил чудновец? Вопрос. У меня вопрос. Александру Фельдману. Кто ее замучил? Я отвечаю. Живодерское равнодушие жизни. Вот что. Живодерство. Ее замучили.
Слушайте, очень, очень здорово так вот
мать,
ответственность
мать,
переносить
вот
на живодерское равнодушие. Давайте размажем его по
послушай
всем.
Меня, послушай меня сейчас. Тебя не тронут. Тебя не тронут.
Это с чего это вы взяли?
Я постараюсь, чтобы меня не тронули.
Угу.
Я постараюсь. Но за последние 20 лет меня могли несколько раз грохнуть и несколько раз посадить. И заряжали уже, чтобы я уже почти сидел.
Угу.
Почти сидел. И я тебе хочу сказать, для меня эта перспектива не какая-то волшебная из книжки. Ни из Достоевского, ни из какого. Это моя конкретная жизнь. Моя конкретная жизнь.
Да.
Висящие на бампере машины, охрана с пистолетами, так сказать, там, объявление, что меня убьют, объявление, что меня посадят, так сказать, там, вызывание к следователям, уголовные дела. Это все моя жизнь конкретно. Моя жизнь. Не чужая, не по книжкам, угу. ничего. Понятно, да? Но я это точно понимаю, что в тот день, когда меня поведут в кандалах, там, так сказать, там, в тот день, когда меня примет конвой, понимаешь? Никто даже не моргнет глазом. Элементарно. Система, как бульдог, жующий тапочек, сжует меня и выплюнет. Как сживали чудновец. Сживали и выплюнут. Понятно? И меня сжуют и выплюнут. И не подавятся. И не подавятся. И даже никто в лице не изменится. Причем сделано будет это грязно, цинично, ни за что, ни про что, за переход улицы в неположенном месте.
Вот об этом и говорит Александр Фельдман.
Александр Фельдман. За то, что я перейду улицу в неположенном месте, не по зебре, влепят 15 лет элементарно. Да? Что-то будет сделано вызывающе, как это было сказать, с целью, как это сказать, вызывающе было сделано с целью оскорбить общество. То есть я пошел не по зебре, с целью оскорбить общество. Правильно? Значит,
угу.
нет, ну там 15 не дадут, 8 дадут. 8 дадут. С применением оружия. А что было оружие? Тапочки. Ну я же в тапочках шел. Это было оружие. Значит, с целью бросить вызов обществу, хулиганство с оружием. Правильно? Значит, 8 лет, не по зебре. Молодец, и сиди, иди, Сережа, вперед. Никто глазом не моргнет, ни одним даже. И общество, никто. Все пойдут на вечеринку, кто пойдет куда. Никому всем насрать. Я, можно я один раз употреблю слово? Я никогда не ругаюсь, все знают, что я не ругаюсь. Всем насрать. Понятно, да? Значит, и чудновец также сожрало вот это вот животное, паскудное, живодерское равнодушие. Ни Путин, ни царь, ни Бог, нет. Нет.
Нет, не царь.
Паскудство, паскудство мелких червячков. Понятно? Опарышей. Опарыши съели. Кто съел чудновец? Опарыши. Понятно, что я говорю?
Понятно.
Все, молодец, поняла. Слушай, скоро могут разрешить таранить непропускающих автомобилей, это со вчерашнего читаю. Но тогда им надо дать нормальные Уралы хотя бы, что значит таранить. А?
Знаете, им нужны такие выдвижные панели, которые там со сверлом будут это, перерабатывать эти машины. Давайте оснастим их какими-нибудь бронебойными стеклами тогда. Какими-нибудь ершистыми выдвигающимися шпилями.
Я представляю, что будет с врачами. Врачи, слушайте, как вы будете ехать. Значит, смотрите, вы идете против вас, ну, например, я не знаю, Таха, какой-нибудь жалкий Таха, да? Вы такие, тараним, как это было? Тараним, тарара, решили, друзья, тарида, дарида, тарида, дара, тарида, дарида, дарида, дара. А, да, да. Нет, там не про тараним было, ну, не важно, хорошо. Значит, это другая песня. А, решили. Значит, там, Марья Ивановна, ложись! Она, значит, ложится. Или у них должны быть специальные какие-то броники на себе. Черепа должны быть в каких-то специальных касках,
автоматы.
Правильно?
Врачи. Они такие, ну, как можете, безумные Максы.
Врачи, вы
станете...
А?
Да.
Вы будете таранить, понятно, врачи, ну, просто мне интересно. Значит, как вы будете таранить? Я для того, чтобы таранить, я бы сел спиной, прижался бы к мягкой, когда нужно мягкую обивку, и то, может, отдача, и потом второй удар можно шею оторвать. Как же вы будете таранить, товарищи?
Вот, предлагают списанный БТР скоро и переоборудовать.
Ну.
Хорошо,
ну, понимаете? Ну. Ну и все. Я не очень понимаю. Врачи, позвоните, пожалуйста, кто ездит на скорых. Как вы будете таранить? Что за притча? Это же вам надо тогда ковш какой-то придумать. Ковш. Надо им сделать ковш. Причем малый ковш такой. Малый ковш-штык. Чтобы они будут врубаться в этот Таха, пробивать ему значит, радиатор. Даже будет все течь, масло. Вдруг почему-то двигатель. Все пробьют к чертовой матери. Все льется. А врач выходит такой мстительный. И малый огнемет такой. Включает огнемет такой. Полковой какой-нибудь. Батальонный какой-нибудь. Пау! Все это вспыхивает, к чертовой матери. Ну, хорошо, не понимаю, все равно, как проехать-то.
Или вот эти, вот, знаете, с большими колесами джипы, которые там по другим машинам едут.
Очень важно понять цель, товарищи врачи, вы же лечить хотите или вы хотите таранить? Это разные цели. Мне кажется, это разные. Нет? Может, я ошибаюсь. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Здравствуйте. Мне кажется, это бредовая идея, потому что после каждого ДТП надо ждать будет гаишников, и бригада получает...
Нет, все, а там за ними будут приезжать чистильщики.
С огнеметами, сразу...
Да, как 7 миллион.
Это ерунда, это полная.
Вторая машина будет идти.
Штрафы решили проблему ремней, штрафы решили проблему парковки на газонах, штрафы решат и эту проблему.
Да. Спасибо. Значит, 7373, ой, водилы скорой отомстят этим бабам за рулем дорогих корыт, БТРа нужно скоро переоборудовать. Ребят, ну я понимаю, зачем им таранить-то? Зачем? Зачем? Что вы выдумываете? Ерунду. А? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Вы же извините меня, это Виктор 26.
Да, прошу.
Здравствуйте.
Да. На скорую помощь я не катался. Я катался на бронетранспортере во время, когда вот 3 дня была это самое... Лебедь ввел военное положение, а до Щелковского вокзала от окружной дороги. Сереж, я это никогда не забуду. Все шарахались от меня. Не мы шарахались, от меня шарахались. Как хорошо.
На БТРе, вот, да?
Спасибо.
Да, на БТРе.
Да.
А БТРе. Вы представляли собой военщину?
Да, нет, ну вот так получилось.
Он получилось просто, что он ездил на БТРе, но военщину он не представлял. Нет, конечно, ну без слова, ну зачем? Алло, здравствуйте, я чуть не обидел человека. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Николай.
Да, Николай.
У товарища моего есть частная скорая, вот он постоянно жалуется, что
бьют зеркала, в общем.
Скажите, ну, а вот у кого нет колечка сзади? Вот смотрите, у скорых сзади, когда они нас обгоняют, у них сзади в кольце написан номер подстанции. Ну, там же 25 написано. Или там, ну, сказать, да.
Но это у городских.
Да, а у вашего нет. Знаете, в чем мы их подозреваем, ваших частной скорой помощи?
Да.
Мы их подозреваем. Мы их подозреваем в том, что они внутри возят бузинесов, что на самом деле это у них такой кабинет у бузинесов. Написано реанимация, а частная реанимация якобы. А внутри сидит какой-то барыга какой-то, сволочь какая-то. Значит, у него там кабинет, шлюхи, джекпот, медведи, цыгане. И все это едет с сиреной. Вау, вау, вау.
Вот так. На самом деле они этим грешат, но это не так часто происходит. Вот он, не допустим, на день города часто возил там одну знаменитость и говорил, что очень скупые у него директора, потому что за вызов не хотели платить.
Вот видите? Значит, я угадал. Я всегда... Это плодотворная гамбитная идея. Я думаю, что у нас... Можно я сейчас минуту посвящу этому? Значит, все, что происходит в городе, вот это вот таранить, вот это все, да? Все это подписывается, что это надо скорой спасать жизни. На самом деле это делается для мигальщиков. Понимаешь, да?
Понимаю.
Для мигальщиков. Но мигалки... По несчастью, не у всех есть номенклатурщиков. Понимаешь? Не у всех.
А всем хочется.
Поэтому часть людей, которые не могут обзавестись мигалкой легально, ну, то есть получить там ФСБ мигалку, они... Можно я типа обзор печати сделаю? А можно? Газета.ру. Да. Я просто... Есть какие-то вещи, которые меня зачаровывают. Я сегодня читал минимум час с утра вот про Марс. И так интересно про Марс. Это не химера переехать на Марс. Это не химера, это не шутка. Это прелестная планета. Действительно так, прелестная.
Хорошо. Значит, там,
ну, давай,
меня просто всегда интересуют временные горизонты. Надо мыслить практично. Случится это в мою жизнь или нет?
Все я тебе сниму. Поэтому поэтов женщин почти нет.
Зато мы гадаем.
Нет, вы гадаете всегда на всякие практичные вещи, понятно, да, так сказать, там, вот.
Да,
есть что такое. Вы гадаете? Однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная, вот у вас гадание. А? И все. Один, двое,
скоро трое. Выплатим ипотеку или нет?
Во-во-во-во-во. То есть все какое-то такое вот уныло-практичное, понимаешь, на самом деле. Вы не можете быть мечтателем. Что значит?
Да ладно.
Будешь отправлена на Марс. Все, успокойся. Смотри, земные микробы могли бы... Вот я читаю сегодня, это абсолютно интересно. Для меня это абсолютно интересно. Земные микробы смогли бы выжить в условиях низкого давления, напоминающего марсианское, питаясь водородом и выделяя метан. Можно отправить наших микробов, у нас есть микробы, специальные микробы, наши микробы, наши, все это, наши. Вот, они могут жить на Марсе, могут. Они будут выделять метан. Это, наверное, плохо.
Так, мы заселим, отправим микробов заселять Марс.
Ну, можно, конечно, отправить микробов сначала. Значит, я посмотрел Марс. Что такое Марс? Ну, в смысле, пригодности. Какие участки там надо столбить и так далее. Значит, там в северном полушарии, там очень интересно. А орбита наклонена у Марса. Значит, он вообще сам по радиусам, вот этим географическим таким геометрическим размерам, радиусы, диаметры в два раза меньше Земли. В два раза. Но по объему, объем иное соотношение, примерно 11% от Земли. Это такой шарик, да?
Угу.
Шарик. Хороший, красивый, милый, вообще чудо просто. Там что, не хватает воды. Вода там замороженная. В северном полушарии климат изумительный. Значит, доходит до минус 30 где-то по вот, летом. А в южном полушарии теплое очень лето. Там доходит и до плюс 20, иногда до 0 доходит. То есть такой вот, понимаешь? Ну, практически Оренбург, что говорит.
Ну, а что там в южном? Не размораживается эта вода?
Там интересно. Он идет, у него продолговатая орбита. Вот что интересно, послушай меня. Что у них лето, вот у нас примерно Аргентина, допустим, средиземноморский климат имеет, да, Аргентина, да, mm-hmm. или там, так сказать, там юг Африки, Кейптаун какой-нибудь, средиземноморский климат. Правильно? И то есть у нас в северном и в южном полушарии схожие климаты, схожие. А вот на Марсе не так. Почему? Потому что продолговатая орбита, и приходятся сезоны таким образом, что они иные, разные. Значит, когда на длинной вот этой бежит планета по длинной части эллипса, например, северное полушарие имеет, так сказать, там преимущество. А когда, ну, одним словом, не надо, я не до конца понял. Слушайте, никакого там экватора, почему там экватор? Там экватор, там продолговатая эллипсовидная орбита. Понимаете? Там хорошее жаркое лето, но, правда, страшный дубак зимой, минус 160. Минус 160 наши якуты выдержат легко на лошадях, понятно? На лошадях, у них мохнатые лошади, мохнатые женщины, все у них мохнатые.
Что с ней замерзшей делать? Водка замерзнет, что с
женщиной? Греть!
Да нет, не с женщиной!
Греть! А? Что с ней делать? Греть! Вы всегда у них ноги холодные. Потом согреешь, ничего, нормально. Вот, значит, это самое. Греть их и все, минус 160. Нормально, мне кажется, минус 160. Ерунда, господи. Тойоту не, не глушить, главное. Нет, ну Тойоту на ночь не глушить, и пусть все будет минус 160. А какая вам разница?
Слушайте, я видела вот эти такие специальные одеялки.
Land Cruiser.
Большие, такие мягкие, на машины надеваются там и снизу
как-то подшиваются. У школьников будет правило ходить в школу до минус 150. Ниже 150, значит, уже не ходить в школу. Все, не ходить. Пожалуйста, минус 151. Они говорят, Тамара Павловна, нам можно в школу не сегодня не приходить? Сегодня минус 151. Я говорю, пожалуйста, что? Ну, конечно.
Слушайте, ну у нас для этого какой-то там...
Хотя отличницы...
Супернос должен
отличницы
вырасти.
Все пришли. Да, там супернос-то и вырастет. Почему вырастет? Там гора, например, Олимп, 25 километров, или 27, сейчас забыл, на Марсе. Почему? Там гравитации меньше, и там породы меньше осыпаются, и горы 25 километров. Наша Джомолунгма отдыхает просто мгновенно, понимаешь? Там 25 километров. Гора, пожалуйста. Мы можем насыпать там, можем памятник Владимиру Крестителю захреначить там километров 70 в высоту.
Чтобы его с Луны видно было.
Пожалуйста, нет проблем. Чтобы километров 70 в высоту. Почему? Гравитация маленькая, совсем ничтожная. Поэтому там можно подпрыгивать, в классике играть. Или, например, там прыгать на скакалке совершенно качественно. И потом, какие виды спорта могут развиться без гравитации.
Слушайте, а давайте сделаем эту планету зимним этим аттракционом.
Нет, там
горнолыжным каким-нибудь. Курортом.
Полжизни лететь. Прилетишь, там тебе будет 60 уже.
Но мы будем спать.
Придется тебе размножаться в космическом
корабле. Нет, меня космическом корабле. В сон погрузят и потом
и
чё? Выгрузят.
Проснешься, тебе 60, скажешь, вот я дура-то.
Нет, я стареть не буду, меня заморозит.
Конечно, во сне она не стареет. Проснешься, тебе 60. Подойдешь к зеркалу, плюнешь, скажешь, назад хочу.
Нет, я буду как в фильме «Пассажиры», проснусь, а рядом этот Крис
Марс, Пратт. Послушай, мечтаю о Марсе. Там почти всюду углерод этот самый. Там нет азота в воздухе, или есть, но совсем мало. Аргон, немножко аргона, немножко азота, но совсем помаленечку. У нас-то воздух из чего состоит, ты хоть знаешь или нет? Что ты не знаешь, я чувствую.
Ну, конечно, знаю.
Из чего?
Из 4 газов.
Из чего, ну говори.
Азот, кислород, водород.
Главное, что составляющая часть, главная воздуха русского, нашего русского, которым американцы за бесплатно дышат, твари, нашего русского воздуха. Главная составляющая часть какая, скажи мне честно?
Что, углерод?
Не
вы. Водород?
Двойка, сядьте, товарищ. Азот. Мы дышим азотом.
Ну, азот.
Мы дышим азотом, который нам нафиг не нужен. Но
ну, как не, он не нужен, если
не
мы
нужен,
дышим?
Но ряд ученых полагает, что мы вдыхаем в кишечник, наверное, через анальное отверстие. Ну, я серьезно говорю. Ну, мадам Щербакова там все там.
Слушайте, я думаю, важен для нас.
Да,
слушай,
тебе наплевать, что я говорю.
Нет,
абсолютно.
Да? А? Что-то как-то
нет,
нелогично.
Выдаем мы какашечку. Слушай, значит, сейчас я тебе другое. Мы это самое. Вдыхаем азот, она писала об этом. Ряд видных ученых писали, что мы преобразуем азот, умеем преобразовать, за счет того, что у нас кишечник. У каждого, сожми кулак. Вот столько у тебя в кишке глистов. Не глистов, а этих бактерий. Вот сколько твой кулак, столько у тебя бактерий. Прикинь, сколько? Мама!
Они мне нравятся.
Какой ужас.
Я люблю
их. Да, слушай, значит, и у меня еще больше. Значит, и, а это значит, они поглощают азот, который мы вдыхаем здесь, на Земле. И там образуют белок сразу. Можно белком не питаться, пожалуйста. Съедаешь 3 крупиночки гречневой каши в день и бежишь через каракум, как эта мадам делала. Понимаешь? Она бегала через пустыню. Почти без воды, кстати. Почти без воды. Ну так вот, а значит, ну, а там не получится, потому что
а
там нет азота.
А я питаюсь и питаюсь.
Да зря.
И продолжаю это
да
делать.
Да зря, конечно. Слышь, значит,
и главное удовольствие
там
получать
нет
этого,
азота
а?
Почти в воздухе, там аргон. Непонятно, что делать. Ну все.
Непонятно, что моим бактериям
я,
есть.
Я, товарищи, был сегодня окрылен. Ну это первое, что я хотел сообщить. Я отправляюсь на Марс. Я хотел известить таким изысканным образом супругу. А? В следующую неделю меня не жди, я на Марсе. Все и все. А?
Мы сами сказали, лететь долго.
Есть фильм про Марс, как раз микробами производили кислород. «Красная планета», Степана Звайтрана рассказывает. Ну, там на Марсе это недавно в каком-то другом фильме, картошку выращивал один из американских астронавтов из Голливуда. До Марса лететь всего 7-8 месяцев, приободряет Эльвира вас. Олег. 7-8 месяцев. Нормально.
Да мне с моими бактериями, честно, пока и здесь ничего.
Ну и
да?
Хорошо. Надо сбросить на него пару...
А тем более вот Алексей пишет в Твиттере, что нет защиты от радиации, жить невозможно.
Между прочим, Агузарова уже там.
Она уже вернулась. Ну что вы, зачем вы обманываете? Она вернулась.
Мне кажется, она была в Калифорнии. Или одно и то же. Хорошо. Русский дух. Марья Ивановна тоже будет на Марсе? Безусловно. На Марсе бессмысленно пытаться создать атмосферу без гравитации, все улетит, говорит Лизер Роук. Слушайте, ну, что значит бессмысленно? Вы напрасно. Значит, он не прав. Вот ученый кто-нибудь, позвоните 7373948. Лизер Роук, кожаный дуб, дубовый кожан, он нам пытается объяснить. Картошку выращивали в фильме «Марсианин». Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, я вам объясню. Я журналист, лингвист, филолог, дерьмо собачье. И то я понимаю, что не улетит. Надо начинать... поймите. Сначала создать... Там надо нам раскрутить ядро планеты, чтобы создать магнитное...
Это ж сколько бактерий надо, чтобы они там раскручивались?
Раскрутить ядро планеты, понимаете? После чего создать такую атмосферу, которая не улетит. Ну, это, пожалуйста, Липунову, Владимир Михайлович Липунов легко это сделает вам. Вы зря, понимаете? Ладно, поехали дальше. В американском Айдахо еще одно радостное известие, это еще, ну, хоть чему-то надо радоваться. Электронная сигарета взорвалась во рту у вейпера. Вейпер — это человек, который вдыхает жижу, вы знаете. Они жижу поджигают, так сказать, там как-то ее воспламеняют, палят, делают какую-то мерзость.
Парят.
Вдыхают, парят, да-да-да-да. И она взорвалась, вырвав у него 7 зубов. Я не шучу.
Ой,
7!
Это как-то
7.
Страшно.
Почему страшно? Тебе страшно, мне радостно. Значит, электронная сигарета.
Нельзя этому радоваться.
Он потерял 7 зубов. 7 зубов. Почему не 32? Он курил перед работой. Холл выложила фотографию, опубликовала описание того, что с ним случилось в социальной сети Facebook. Эндрю Холл. Я парю. Я знаю, что ужасно, что это ужасно и не круто. Ну, он сам недоволен собой. Но больше я этого делать не буду. Надеюсь, это поможет бросить другим людям. Лицо пострадавшего. Заметно отсутствие нескольких зубов, 7. Виден ожог на щеке. Причем ожог изнутри.
Ужас какой.
Ожог изнутри насквозь. Нет? Это я придумал. А он отец 3 детей, курил электронную сигарету более года. Не делал ничего, чего не должен был бы. Но она взорвалась прямо у лица. А, у лица, то есть она с внешней стороны выбила ему 7 зубов. Прикинь, если бы она взорвалась внутри. Не сказано, какую именно модель вейпа использовал Холл. Сейчас он будет требовать 10 миллионов долларов, я думаю, с производителей.
Слушайте, у них там в этих заоблачных новостных далях все время что-то взрывается. То телефоны взрываются, то эти электронные сигареты, то еще какие-то устройства.
Взорваться мог только аккумулятор, некачественный аккумулятор. Вот нам говорит Андрей Азас. Ну, может быть. Вы что же, нельзя покупать аккумуляторы из Китая? Точнее, все аккумуляторы на планете Земля из Китая? Зачем вы придумываете? Все аккумуляторы на планете Земля из Китая, за исключением тех 2 или 3, которые из Малайзии. Ну, то же самое. Нет? Хорошо, еще. Я прикольные какие-то новости хочу вам рассказать. Я хочу вас развеселить. Нет, это не развеселит.
Это как-то печально от этого становится.
Нет. Российский паспорт, вот сейчас смешная новость, пожалуйста, смешная новость, приготовьтесь смеяться.
Давайте.
Российский паспорт вошел в топ-50 самых мощных в мире. Считаю, это Лента.ру, пожалуйста. За что купил, за то продаю.
Самых, самых мощных.
Это значит, можно путешествовать без, это самое, беспрепятственно. Значит, ага,
это в топ-50, режима,
топ-50, да? Нас могут пускать в 103 страны или 104. Все. У меня часть статьи сохранилась, часть нет. Часть нет. Значит, нас пускают в 100 стран. Я не знаю, что это за страны.
Я читала как-то список этих стран, в которые нас пускают без визы. Да? Там были острова Кука, какие-то там Ботсвана.
Тувалу, мне кажется, Тувалу пускают. Тувалу, я много раз собирался туда поехать. Тувалу.
Да там даже дайвингом, по-моему, нельзя позаниматься, потому что там акул там, много.
Там хэштег ТВ.
Там просто делать
ТВ.
Нечего.
Точка ТВ. Очень удобно. Да, ты там что-то делаешь, например, точка ТВ, и все, там Тувалу, такие острова. Они признали Абхазию, по-моему, или наоборот, Осетию. Кого-то они признали. Тувалу признал кого-то. Они все время признают. Знаешь, это есть смешные острова, где
их
приезжают...
же там затапливают.
Нет, не приезжают.
Они же там ближайшие 50
это моя мечта.
Лет их...
Не приезжают, то есть с Тайванем, они заключают дипломатические отношения с Тайванем, разрывают с Китайской Народной Республикой. Потом приезжает другой человек с чемоданчиком. Это совсем маленький чемоданчик, примерно как бумажник, примерно как вы на заправку привозите, там, не знаю, ну там 2-200 на заправку, да? Примерно так же на Тувалу приезжаете, даете 200, ну, рублей, пожалуйста. Они признают КНР, наоборот, разрывают с Тайванем. Все. Через мгновение приезжает человек с Тайваня, пожалуйста, тоже дает 2200, но это каждую минуту происходит. Они мгновенно признают Тайвань, наоборот, разрывают и так далее. Понятно, да? Вот эти прекрасные люди, они признали тоже Осетию, мне кажется, признали, что хочешь.
Вот GSA, или как это слушатель?
Да, они нас пускают.
Вануату признали Осетию.
Я хотел поехать на Тувалу. Зараза слишком дорогая. Все съедает билет, говорит Степан из Вайтрана. А Степан из Вайтрана любит экзотику тихоокеанскую. Сам он ездит в Японию всегда, когда ему позволяют средства. Ну так вот, значит, это российский паспорт. Секундочку, я скажу вам, с кем мы равны или с кем мы близки по силе паспорта. Да, самый сильный паспорт на планете Земля, кстати говоря, немецкий.
Да?
Да, я не знал тоже.
Ух ты.
Я не знал. Вот.
Я думала, американский.
Нет.
Вот так вот.
Вот и нет. А вот и нет. Потому что Америка ведет активную внешнюю политику, ввиду которой она многим не нравится.
Да.
Значит, смотри. Молдавия, Турция, Колумбия и Россия. Вот они вместе. Молдавия, Турция, Колумбия и Россия.
Колумбия?
Колумбия тоже.
Колумбия ко всем ездит.
Колумбия ко всем ездит. Только Колумбия ездит к европейцам, в отличие от нас. Ну, хорошо. Значит, лидирует Германия. 157 государств пускают немцев.
Ух ты.
Все. А затем Швеция на втором месте. И Сингапур. И Сингапур. 156 стран. Затем Дания.
Сингапур, что-то молодцы, нет, вот согласитесь. Смотри.
На третьем как месте прорвались. Сразу много стран. На третьем месте много стран. Внимание, перечисляю. Дания, Финляндия. Франция, Испания. Швейцария, Норвегия, Великобритания, США. Они все на третьем месте. У них 155 стран. 155. Пожалуйста.
Ну,
затем...
слушайте, до первого места недалеко, согласитесь. 4... Там,
да,
эти...
ну, ерунда,
плюс-минус,
конечно.
104,
155. Да, Италия, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Люксембург, Португалия, Япония на четвертом месте, 154 страны. Малайзия, обрати внимание, что Малайзия. Ирландия, Канада, Новая Зеландия, пятая строчка, 153 страны. Хуже всех Афганистан, ну, в смысле, ну, уже наоборот, но хуже всех паспорт, как travel document. 23 страны только занимает. Все. Россия, пожалуйста, куда хочешь, может ездить. На 60... Нет.
Вы сказали 60... 100.
Нет, нет, я сейчас говорил, на каком месте. Мы на 40-м месте, на 40-м месте. Нас пускают как 40-ю по важности страну. Ну, мы-то знаем, что на самом деле мы первые, понятно, да?
А вот нам слушатели пишут, знаешь, нас пускают в страны, из которых местные уехать пытаются.
Ну, в общем...
В общем, да.
Ну, в общем, да. Ну, в общем, да. Ну, я вчера узнал, например, нас в Марокко пускают. Нас по-прежнему пускают в Египет, если я правильно сориентирован. Нас пускают в Израиль. Правильно? Хорошие места пускают. Шри-Ланка, там, ну, мы делаем визу, но мы ее делаем довольно легко, правильно? Через компьютер.
Филиппины.
Филиппины.
30 дней.
Ты
без
делаешь
визы.
Без визы.
Нет, без визы.
А Вьетнам, по-моему, тоже.
Южная, да, Корея. Собственно.
Южная Корея без визы, совершенно верно. Видишь, вот это полно мест. Полно мест уже. Полно мест. Но если ты хочешь во Францию, до свидания.
Да.
и так далее. Если ты хочешь в Великобританию, до свидания. И так далее. Понимаешь?
Если ты хочешь в Ирландию, до свидания.
Германия та же, до свидания. И так далее. Дальше поехали. Слушайте, я вас просто хотел рассмотреть. Что, почему мне звонят-то все? Вы звоните почему, товарищи? Вы можете хотите мне рассказать, жду не дождусь, когда Греция выйдет из Шенгена и отменят для нас визы, говорит Фокин. Фокин.
Греция? А как же они зарабатывать-то будут, если не на визах?
Это вот насчет Греции вы ошибаетесь. Как они выйдут из Шенгена, скажите мне, пожалуйста. Греция — это страна, про которую я, значит, читал у древних греков довольно много. Там проживали три знаменитых гомика. Нарцисс, Гиацинт и Тюльпан. Это все мужские имена. Нарцисс, Гиацинт и Тюльпан. Вот это, так сказать, да. И там Ахилл тоже, по-моему, он тоже гомосексуалист был. Он спал, кстати, с Тюльпаном, Нарцисс. Вот, то есть это вот у древних. У древних они все там сплошь были развратники и гомики. А впоследствии они приобрели высочайшую мораль, насколько мне известно, о чем я узнал из фильма «Греческая смоковница». Там они просто, вот сказать, она в 80-е годы этот фильм распространялся. Вот, высочайшая мораль страна. Потом я туда отважился поехать, меня сразу обманули. Первый же таксист, который меня встретился, он же обманул. Затем в первом же ресторане, в котором я ел, меня обманули. Во втором, ну, естественно, я уже привык, меня обманули дальше. Нет, дальше меня обманули. Я помню, что это страна родина Одиссея, главного жулика всех времен и народов, правильно? Все, так что спокойно, Греция. Греция, туда приезжают немцы. Немцы! Греческая смоковница откуда была? Она немка была. По-моему, немка или англичанка. Ну вот, поэтому...
Немцы предпочитают там всякие острова подороже, типа Санторини, как-то вот так.
Ну да, наверное.
А мы чуть-чуть на других.
Никуда они не уйдут, никуда. Греки от немцев. Я вас умоляю, вся Европа после Брексита, вся Европа, держится на немцах вся. Понятно? Немцы. Вот эти вот унылые, с лошадиным смехом неприятные люди, которые постоянно работают. Понятно? Без чувства юмора. Это такие странные люди, вызывающие жалость и сожаление. Смесь жалости с сожалением. Понятно? То есть вы не понимаете, как их земля носит. Вот это немцы. Это такие странные существа. Да? Вот за них держатся греки блистательные ваши. Без немцев они вообще ничего не стоят. Ноль. Понятно? Ноль. Вы хотите, чтобы они паразитировали на России? Я нет. Я люблю свою родину. В движении.
Подъем. В движении.
Слушай, еще много было смешных новостей. У меня миллион. Знаешь, есть статья сегодня. В Испании задержали первого подозреваемого по делу о переводе взяток роднее чиновников правительства Российской Федерации. И там статья, в которой в испанской
прессе... Так он поддерживал Россиюшку.
Да,
а?
Нет, конечно. Фридмана и Колокольцева, министра внутренних дел. Как он молодец какой. Да.
Так он самых бедных людей же поддерживал. Ну что вы,
ну... Одну строчку прочитаю, все. Автор материала Агустин Марко, это сегодня Ньюсруком пишет, и газета «Эль Конфиденциаль», значит, автор материала Агустин Марко рассказывает о схеме вывода средств, сославшись на предварительный доклад UCDEF, Центрального подразделения по борьбе с финансовыми и фискальными преступлениями. Согласно отчету полиции, деньги выводились из группы «Темафон» российского филиала Z+, в компанию «Встреча». Было предположительно выведено 30 миллионов долларов в направлении «Фанбокс», компании, которая оказывала услуги в области знакомств, принадлежащей родственникам главы МВД РФ Владимира Колокольцева, сказать, и друзей Фридмана и так далее. И так далее. Потрясающий детектив.
Чудесный.
И уникальный детектив. Но я не дочитал.